Строгая закономерность космических явлений представляет собой пример согласованности и сотрудничества сил природы между собой. Смена дня и ночи, времен года, тепла и холода, влажности и сухости, рождения и смерти, так же как смена цивилизаций, культур и эпох, и смена народов, племен и рас, все имеет своей целью эволюцию жизни. И все силы природы направлены и согласованы между собою так, чтобы нигде жизнь не прекращалась и не терпела ущерба в своем развитии. Для того, чтобы цветочное семя превратилось в цветок, необходимы согласованные усилия всех сил природы между собою. Земля дает семени себя самое, свое тело, как основу его существования, и питает его своими соками. Солнце дает ему необходимые для его жизни свет и тепло. Луна посылает необходимые для роста цветка свои лучи ночью. Ветер приносит тучи, которые паят его своей влагой. Лишь согласованное сотрудничество сил природы между собою дает жизнь всякому проявлению жизни. Исключение одной из этих сил исключает возможность появления жизни. Величественную картину грандиозного сотрудничества небесных светил между собою дает астрономия. Все эти миллиарды солнц, планет, комет и прочих небесных тел движутся в беспредельных просторах бесконечного пространства не по случайно взятым направлениям, но по предначертанным космическими законами путям, ведущим к единой цели – трансмутации низшего в высшее. К той же великой цели стремятся каждая клетка, каждый атом и каждый электрон, входящий в состав любого проявления единой космической жизни. О влиянии светил на развитие жизни или о сотрудничестве этих светил между собою и с человеком учит астрология. Мы знаем, что то или иное сочетание небесных светил в момент рождения человека влияет на его характер и намечает его судьбу. Но положение планет влияет на судьбу человека не только в момент его рождения, но и во все следующие моменты его жизни. Всякое человеческое начинание имеет благоприятный или неблагоприятный для него исход в зависимости от того, при каком положении небесных светил оно начато. Кто не знает, что приливы и отливы воды в океанах есть результат воздействия на Землю Луны, а появление и исчезновение солнечных пятен влечет за собой вулканические извержения, которые в свою очередь влияют на психику людей. Приближение и удаление любой планеты, всякое появление новой кометы сопровождается тем или иным воздействием как на нашу планету, так и на ее обитателей. Древние народы, изучившие воздействие на человека светил и взаиморасположение их на небе, согласовывали многие свои начинания с фазами Луны и с положением светил на небосводе. Цитата. «Явления физические и химические, при касании к ним прочих проявлений тончайших энергий, составляют мощный фактор воздействия на человечество. Если химизм луча отдаленной планеты подавляет человеческий организм, то ближайшее сочетание излучений нашей Земли при воздействии неисчислимых сил космических образований будут рычагом устремлений человечества. Законы человеческих пертурбаций не могут быть установлены логикой распределения элементов очевидности. Как же без изучения всех окружающих процессов можно расчленить узлы мыслящего аппарата? Где-то вспыхнули розовые лучи, и готовое восстание целого народа поникло. Где-то изменились океанские течения, и произошла перемена мировой торговли. Это грубые, очевидные примеры. Но сколько тончайших причин и следствий насыщают пространство и бороздят слои человечества? Решающий судьбы людей. Зайди в лаборатории и поднимись в обсерватории. Если даже не сразу найдешь аналогию с социальными проблемами, то пытливый ум уловит сложность аппарата действительности. Он уловит нераздельность судеб эволюции человечества от космических процессов. Поэтому реальное знание без предрассудков будет верным проводником в будущее. Кто же науку о человеческом обществе отсечет от мировых процессов, тот отрубит себе ноги и обречет себя на существование калеки. Агни-йога, параграф 131. Согласованность космических процессов проявляется как в низших, так и в высших сферах. Мощь космическая может отражаться в планетной жизни, а планетная жизнь может трансмутироваться в процессе высшего напряжения. Когда люди поймут, что нескончаемость проявлений состоит из смены существований, тогда принцип согласованности может стать близким человеку. Закон трансмутации и закон космического даяния сливаются. Помощь великая может быть около сознания этого принципа. Если человечество устремится навстречу согласованности, то оно усмотрит все лучшие возможности. Напрягая волю к беспредельности, можно на каждой ступени осуществить согласованность. Согласованность есть тот связующий принцип, который утверждает священное действие между духом и духом, между духом и планетою, между духом и космосом, между космосом и мощью беспредельности. Беспредельность, часть 1, параграф 94. Из сказанного видно, что лишь благодаря сотрудничеству и кооперации всех сил природы между собою возможно развитие жизни. Все низшие формы жизни, дав жизнь высшим формам, сами служат для этих форм жизни питанием. Растительный мир берет нужное ему питание из земли, которая перешла в это состояние из минерального царства. Животный мир, происшедший из растительного, питается растительным. Обладающий разумом человек берет то, что ему нужно для жизни, из всех царств природы. Но согласованность и кооперация сил природы между собой простираются лишь до той черты, которой еще не коснулась рука человека. Но повсюду, куда со своим разумом проник венец творения человек, там начинается нарушение законов природы, начинается несогласованность и дисгармония. Зло заключается в том, что человек не берет из природы столько, сколько ему нужно, но больше, чем ему нужно. Считая, что он живет на земле однажды, он поступает как паденщик, попавший в чужой сад на случайную работу, владелец которого разрешил ему взять из сада плодов столько, сколько он может. Побуждаемый жадностью и зная, что второй раз в этот сад он не попадет, он, ломая деревья, рвет плодов больше, чем может взять. Также эксплуатирует силы природы и действует как хищник и истребитель жизни современный человек, который, не считаясь ни с кем и ни с чем, имеет в виду лишь свою выгоду и себя самого. Он искусственным образом повышает производительность сил природы, и когда природа в напряжении своих сил дает ему обильные урожаи, он выбрасывает в море или сжигает миллионы тонн плодов земли для того, чтобы поддержать высокие цены на продукты. Такому же уничтожению подвергаются сотни тысяч голов скота и обильные уловы рыбы для той же цели наживы и спекуляции. Хищнические приемы эксплуатации человеком сил природы и преступное истребление им жизни можно видеть в таких явлениях, как охота, на которой животные убиваются не потому, что они являются опасными для жизни человека, и не потому, что убитое животное нужно человеку для поддержания его жизни, но ради удовольствия, а и спорта, а также ради ценной шкуры животного или красивого оперения птицы. Часто убийство животного сопровождается невероятным мучительством его. Чтобы получить шкуру животного более нежной, человек часто снимает ее не с мертвого животного, но еще с живого, или убивает беременную овцу раньше родов, для того, чтобы снять шкуру с еще не родившегося барашка, потому что завитушки на его шкуре более крепки, нежели после родов. Могут возразить, что так поступают лишь барышники и спекулянты, люди некультурные и малообразованные, но культурный и образованный человек не может быть таким жестоким. Вспомни тогда вивисекцию. Каким ужасным мучениям и пыткам подвергают люди науки, которые не знают азбуки истинной науки, бессловесных и кротких животных ради проблематической цели помощи страждущему человеку. Современный культурный человек полагает, что ради науки, которая имеет столь высокую цель, как помощь страждущему человеку, допустимо все. Допустимо преступление, допустимо жестокость. Но как совместить тогда науку, которая есть результат прогресса и культуры, с жестокостью, которая есть результат грубости и невежества, и является первым признаком темных сил? Эти мужи науки, ценя якобы жизнь человека и совершенно не считаясь жизнью животного, не знают, что жизнь сама по себе есть ценность, вне зависимости от того, в ком она обитает, в человеке или в животном, что мучительством одного существа нельзя принести облегчение другому существу, что страдание, причиняемое человеком кому бы то ни было, может вернуться к нему лишь в виде страдания, но никак не облегчение, и что умножившиеся всевозможные болезни есть результат вивисекции, есть результат человеческой жестокости, бессердечия и эгоизма. Так говорят законы жизни и та наука, которая знает эти законы. Говоря об истреблении человеком жизни, нельзя обойти молчанием вопрос об абортах, ибо здесь происходит истребление человеком человека. Стремление современного человека взять от жизни, возможно, больше, устранив из нее все тяготы, привело к тому, что отношения между полами, имеющие высокую цель – продолжение человеческого рода, превратившись в источник наслаждения, ведут к прекращению человеческого рода. Благодаря большим научным «достижениям» в кавычках в деле изгнания зародившегося плода из чрева матери и широкому пользованию этими достижениями, существуют вымирающие нации, в которых процент смертности превышает процент рождаемости, которые не допускают появления у себя более одного или двух детей в семье. Нужно подумать, какую пертурбацию вносит это в законы развития жизни, в астральный мир и в судьбы многих тысяч существ, которым пришло время воплотиться вновь, которые уже облеклись в тонкие тела, ментальное и астральное, которые окончили свое пребывание в соответствующих мирах, которым нужно получить лишь физическое тело от земных родителей. Вот они избирают семью, в которой полагают родиться, зарождаются, но их за ненадобностью изгоняют обратно в астральный мир. Таким образом, они и не родились по-настоящему, и не умерли по-настоящему, но пребывают в каком-то среднем между рождением и смертью состоянии. Преступление это очень велико. Учение говорит, прекратить зарождение детей хуже убийства. Листы сада Мория, том 1, параграф 151. Между тем, в наше время это настолько обыденное явление, что оно никого не удивляет, никого не возмущает. В таком виде, в нарушении и попрании всех законов природы, в истощении производительных сил Земли и в истреблении жизни, выражается сотрудничество человека с космосом. Куда может привести подобное сотрудничество? Цитата. «Народы строят свою судьбу на принципе самодействия. Каждая страна создает свои принципы вокруг своего зерна. Так каждая страна действует, напрягая разные энергии. Творчество, лишенное высших принципов, создает карму разрушения. Паразиты, извлекающие из деревьев все соки, являются себе карму истребления. Примечание. Курсив наш. Потому, когда наш закон гласит о кооперации, то нужно знать, что без этого принципа не создать лучшую ступень. Беспредельность, часть 2, параграф 178. Откуда пришло такое разобщение человека с космической жизнью? Почему произошел такой глубокий разрыв между человеком и природой? Почему человек делает как раз обратное тому, что для его блага нужно? Ответы на эти вопросы дает тайное восточное сказание о князе мира сего, о Люцифере, который, желая дать людям прежде всего блага Земли, вывел Землю из общего течения эволюционного развития всей жизни в космосе. В этом состояло восстание Люцифера. От этого произошла разобщенность жизни на Земле от единой космической жизни. И отсюда такая привязанность земных обитателей к земным благам. В чем было восстание Люцифера? Он захотел остаться в пределах планеты. И легенда о князе мира всего довольно правильна. Около себя он начал собирать духов, довольствующихся земляной аурой. Чтобы удержать приверженцев, он начал развертывать пред ними возможности Земли, подражая, иногда довольно искусно, противоположениям другой стороны. Можно говорить о чудесах Антихриста. Зачем нам сознание о будущем, когда могу показать вам силы Земли? Но между его последователями никто не скажет, покидая Землю, «Восхожу, Господи!» Но содрогнется, отрываясь от земного сверкания. Правда, Люцифер был прекрасен и дал людям по-своему познание земного сияния. Но без него не было бы определенной границы между Землей и другими сферами. Без него различие жизни на Земле и в других сферах должно было постепенно стираться, давая воплощенным духам подвижность материи. Но древний князь мира, наоборот, приковывает материю к коре, занимаемой им планеты. Как планетный дух он знал недра Земли, но его заблуждение лежит в нежелании сотрудничества с другими планетами. Именно оно дало миру Христа. В то время, когда Люцифер превозносит свет Земли, Христос указывает на красоту всего мироздания. Мы говорим, пусть горит свет Люцифера, но за ним не скроется величие других огней. Мы не боимся произнести его имя, мы знаем его существование. Мы говорим, путь твой не может завершить земли судьбу, ибо только общением с другими мирами жизнь твоей тверди обновится. Износятся твои скалы, и где утвердишь престол свой? И жизнь вечная, и обмен вечный дает нам вечный дом. Христос ничем не отличался от слуг твоих, но показал преимущество движения за пределы земли. Христос говорил, могу переночевать на прекрасной земле, чтобы продолжить путь. Но, хозяин земли, удержи слуг, чтобы не препятствовали мне при восходе продолжить путь. Итак, один восхитился материей, другой же идет к мирам возможностей света. Люцифер, настает время, когда обновить лампу твою. Люцифер, могший быть представителем единства, предпочел оградиться от соседей. Борьба отчаяния переменила носителя света, и рубиновая аура наполнилась алым заревом. Последователи его поистине начали прибегать к постыдным средствам. Бедный носитель света! В кончине Христа ты допустил непоправимую ошибку. Кедр Ливанский, поднявший тело Христа, лишь сократил путь к высшему миру. И придется тебе отойти на Сатурн, потому что уже давно тебя называют Сатана. Но и там садовник материи найдет поля и может трудиться, как на земле. И прими последний совет. Пересмотри ряды слуг твоих. По лестнице жизни ты хотел опередить учителя. Вот тебе дано остережение. Вот стоит свидетельница твоей участи. И звезда Матери Мира стала знаменем безумия твоего, когда ты решил унизить носительницу духа. Видишь, вернется жена на место сужденное. Криптограммы Востока. В предыдущей главе говорилось о существовании в космосе двух иерархий. Иерархии света и иерархии тьмы, и о том, что человек может иметь или светлого, или темного руководителя. Таким образом, всякий человек в силу особенностей своей природы притягивается в сферу действия добра или зла и сознательно или бессознательно сотрудничает или с друзьями человечества под руководством белой ложи, или с врагами человечества под руководством черной ложи. Здесь будет уместно провести параллель между понятием врага в общепринятом значении этого слова и врага человечества. Если в общежитейском понимании врагами называют нарушителей человеческих законов, нарушителей установленного порядка, то врагом человечества в более широком значении этого слова будет нарушитель космических законов. Космические законы имеют целью совершенствование жизни и блага человечества, поэтому нарушители космических законов есть враги эволюции, враги совершенствования жизни и человека, есть та темная сила, которая противоборствует свету. Темная сила, ведя извечную борьбу со светом, напрягает усилия, чтобы не только сравняться со светом, но опередить его. Но темное всегда отстает, ибо свет непобедим, и победа его обеспечена. Поэтому нужно осознать, что темные силы не желают наступления светлой эпохи, того давно обещанного людям Царствия Божие, которое должно сменить любимую ими темную эпоху, и не желают сдать без боя те позиции, которыми они завладели в кончающуюся темную эпоху. Армагеддон. Примечание. Борьба между светом и тьмою, названная в память события, имевшего место в истории еврейского народа, в месте, называвшемся по-еврейски Мегидо, а по-гречески Армагеддон. Примечание Клизовского. Уже начался. Конец 31-го года открыл великую битву, о чем не скрывал от вас. Потому не может быть сейчас окончания сражения до победного решения. Конечно, все ощущения битвы отражаются на сердце, когда пылающая пентаграмма должна быть воздвигнута как щит. Не нужно удивляться, как нагромождаются события, ибо битва земная следует за небесной. Много сказано о воинстве небесном, об архистратиге Михаиле, о явлении водителя утвержденного и о всех смятениях. Потому говорю, осторожность. Сердце, параграф 176. Цитата. Великую решающую битву нельзя понимать как только войну. Явление битвы той гораздо глубже. Она протечет по всему тонкому и земному миру. Она выразится не только в сражениях, но и в небывалых столкновениях народных. Границы между сражающимися будут так же извилисты, как между добром и злом. Многие решительные битвы окажутся непостижимыми для глаза земного. Устрашающее столкновение тонкого мира на земном пути выразится катастрофами. Также мужество земное отразится на мирах тонком и огненном. Великая битва будет первым звеном соединения миров. Так можно ожидать скорых действий по всем направлениям. Сотрудничество в этой битве имеет громадное значение. Сердце, параграф 180. Для той решительной битвы между светом и тьмой, исход которой предрешен не в пользу тьмы, темные вербуют себе помощников из среды людей, вербуют, выражаясь земным языком, то пушечное мясо, которое они выставляют против светлых сил. Пользуясь силой мысли, о громадном значении которой уже говорилось, они наполняют пространство мыслями, противоборствующими наступлению светлой эпохи. Эти мысли восприняты людьми консервативного образа мышления и усиленные подобного же направления собственными мыслями человека являются основой, на которой утверждается то или иное отношение человека к влияниям, идущим с противоположной стороны, со стороны света. Напитавшись ядовитыми стрелами мыслей, посланных темными силами, человек приходит, как он полагает, к самостоятельному убеждению в истинности и незыблемости всего старого и ложности всего нового. Отсюда один шаг до борьбы со светлыми силами и до активного выступления в защиту старины на стороне темных сил. Но если бы человек знал механику мысли и ухищрения темных, он увидел бы, что попал в лапы темных, которые направляют его мышление в нужную им сторону. Поэтому все защитники старины, все ревнители старых учений, все приверженцы старого мировоззрения, в то время, когда высшими силами дается импульс для более высокой ступени эволюции, когда ими для этой цели дается новое учение, расширяющее миропонимание человека, являются врагами эволюции, злейшими врагами человечества, врагами самим себе, ибо борьба со светом сулит им лишь гибель, и слугами и сотрудниками темных, которые также борются и также не желают наступления эпохи света. Те враги, которыми человек считает нарушителей своих законов, как грабители, воры и убийцы, являются невинными младенцами в сравнении с врагами эволюции. Ибо если первые вредят только себе, то вторые вредят мирозданию, и вред, приносимый ими, неизмеримо велик. Вспомним, что Христос покаявшемуся разбойнику сказал: «Ныне же будешь со мною в раю» Лука 23:43. Но самые суровые слова осуждения, которые когда-либо исходили из уст кроткого Христа, были сказаны в адрес приверженцев старины, то есть врагов эволюции, в адрес законников-фарисеев, которые сами не войдут в Царствие Божие и помешают войти другим. Смотри Матфей 23:13. В этом состоит величайшее зло, приносимое защитниками старины в эпохе, подобные нашей, и той, которая была во время Христа. Не входя в Царствие Божие сами, они мешают войти другим. Обрекая себя борьбой со светом на гибель, они способствуют гибели других. Нужно принять во внимание, что когда совершается столь важное событие, как переход на более высокую ступень эволюции, то в этом участвуют и сотрудничают между собою все силы космоса. К Земле приближаются различные разумные космические энергии, приближается стихия огня, приближается особая звезда, звезда Матери Мира, которая все вместе создадут ту новую ступень эволюции, которая по плану эволюции должна наступить. Цитата. Урусвати, примечание Венера, в 1924 году планета эта особенно приблизилась к Земле. Примечание Клизовского. Пора сказать, что так зовем звезду, которая неудержимо приближается к Земле. Издавна она была символом Матери Мира, и эпоха Матери Мира должна начаться, когда ее звезда приблизится к Земле небывало. Великая эпоха начинается, ибо духоразумение связано с Матерью Мира, даже знающим срок, дивно смотреть на физическое приближение сужденного. Важно наступление очень великой эпохи, которая существенно изменит жизнь Земли. Великая! Я так радуюсь, видя, как новые лучи пронизывают толщу Земли. Если даже они сначала тяжелы, то их эманация вносит новые элементы, так нужные для толчка. Новые лучи достигают Землю в первый раз от ее сформирования. Сегодня начало женского пробуждения, ибо новая волна дошла сегодня, и новые очаги зажглись, ибо вещество лучей проникает глубоко. Радостно ощущать приближение новой эпохи. Листы сада Мории, том 2, параграф 138. Цитата. Семизначное созвездие под именем семи сестер или семи старцев, или большой медведицы, привлекло сознание всего человечества. Библия славословит это созвездие. Буддийское священное Трипитака ему же посылает пространное моление. Древние майи и египтяне на камнях его запечатлели. К нему же обращалась «черная» в кавычках вера шамана дикой тайги. Другому чуду неба, созвездию Ориона, посвящены древние таинственные храмы Средней Азии. Ему же сознание астрономов подносит название «трех магов». Как два сверкающих крыла раскинулись по небу эти два созвездия. Между ними неудержимо сейчас несется к Земле звезда Утра, светлая обитель Матери Мира. И своим подавляющим светом, своим знаменательно небывалым приближением предуказывает новую великую эпоху человечества. Николай Константинович Рерих. Пути благословения. Смешон и жалок человек, который перед лицом подобных фактов и явлений думает что-то удержать, чему-то противодействовать. Лишь крайнее невежество или окончательно затуманенный ум и порабощенные темными силами воли человека могут подвигнуть его на путь противодействия космическим явлениям, продиктованным космическими сроками и законами. Цитата. Когда человек стал игрушкой рока, тогда он сам избрал свою судьбу. Когда человек явил подчинение устремлениям к собственности, то эго-самости затмило развитие. Ведь человек стал рабом темных сил, потому меч очищения неминуем. Развитие сознания напрягает все центры. Перед мечом очищения просыпается устремление. Беспредельность, часть 2, параграф 176. Когда наступают космические сроки и вступают в действие космические энергии, то единственный путь спасения – идти по течению эволюции. Тогда вступившие в действие разумные космические энергии становятся для человека благодетельными и спасительными. А стихия огня – творящей силой. В обратном случае они становятся для него разрушительными, а огонь – губительным и палящим. В положенный срок совершается то, что по плану эволюции должно совершиться. Действие космических законов и сроков никто не может ни отложить, ни отменить. Не имеет значения то, какое количество людей готово к восприятию этой новой ступени эволюции. Перед потопом один Ной с семейством был готов к восприятию нового мира. И та водная стихия, которая была губительна для всех, для него была спасительной. И из-за того, что Ной был один, потоп отложен не был. Один Лот с семейством вышел из Содома для новой жизни. Одно было заповедано им – не оглядываться назад. Но жена Лота оглянулась на оставшееся, на старое, и превратилась в соляной столб, ибо не была готова для той новой жизни, для которой вывел их из Содома ангел Господень. И те космические энергии, которые при этом действовали, будучи спасительными для Лота, для жены его стали губительными, как только она заколебалась. Эти два библейских примера указывают на то, как людям надлежит поступать. Братья человечества выводят нас из того Содома, в котором мы находимся, и одно заповедуется нам – устремиться к новому, не оглядываться на старое. Ибо когда вступают в действие космические энергии, то пощады не бывает никому. Или с ними, или они уничтожают сопротивляющегося. Причем неполное устремление с оглядыванием назад также не спасает, как безразличие или противодействие. Цитата. Стремление людей всегда измеряется их служением свету или тьме. Поэтому можно судить об их назначении в жизни. Так хуже всего половинчатость мышления и половинчатое устремление. Разрушители всегда только строят на половинчатом устремлении. Нет хуже служителя половинчатого, ибо он прячется явлением половинчатости, потому прямой враг света нами предпочитается. Малые черви, которые ползут по явлению тумана, нами не допускаются к большим битвам. Так половинчатость должна быть избегнута. Всегда и всеми мерами нужно избегать общения с половинчатыми людьми. Так половинчатость, явленная учениками, отбрасывает их на тысячу лет, и потому нужно знать, где утверждать свое сознание. Так служитель света не признает половинчатость. Иерархия, параграф 302. Эволюцию можно рассматривать как механический процесс. В определенный срок совершается определенное явление. Совершается отбор зрелых плодов эволюции и уничтожение незрелых. К этому сроку человечество в своем развитии должно достигнуть установленной планом эволюции высшей ступени сознания. Но какое количество людей достигло этой высшей ступени сознания, это не имеет значения. Достаточно, как в случае всемирного потопа, чтобы достиг хотя бы один человек, ибо от одного человека может снова заселиться вся Земля, а времени у эволюции достаточно. Если осознать, что наше время есть именно такой срок жатвы Господней, то все становится ясным, понятным и приемлемым, но если этого не принять, то напрасно все то, что говорится, ибо злостного скептика переубедить в его заблуждении невозможно. Но о неизбежности такого срока говорят все существующие религии, а о наступлении этого срока говорят руководители человечества, говорят наши старшие братья, тот единый источник, из которого исходит всякое благо человечеству. Если им не поверить, то кому поверить? Если они не знают, то кто знает? Тот, кто говорит, да, это будет, но не так скоро, пройдут, быть может, столетия и тысячелетия, прежде чем все это исполнится, тот поверил братьям тьмы, врагам человечества, ибо лишь враги человечества распространяют такие мысли, и лишь братья тьмы не желают наступления светлой эпохи. В то время как просвещенные истинным знанием духовные водители восточных народов знают о приближении великой эпохи и готовятся к ней, наши западные духовные водители не знают о ней ничего и не только не готовят к наступлению ее людей, но противодействуют ее наступлению. В том и состоит великая трагедия западного человека, что тот класс людей, от которого человек ждет себе духовной помощи, толкает его в погибель. Как уже говорилось, христианство готово повторить ошибку, совершенную во время Христа руководителями еврейского народа, законниками-фарисеями. Но пусть защитники старины внимательно вникнут в то, что говорит о действии темной силы новое учение, и дадут себе ясный отчет в том, куда они идут, с кем сотрудничают и куда ведут за собой доверившихся им духовных детей. Цитата. Хорошо известны палестинские устремления к Мессии. Известны ожидания великого пришествия у моста миров. Народ знает и белого коня, и огненный меч, как хвост кометы, и сияющий лик великого всадника. Ученые-раввины и знатоки каббалы, распространенные по Палестине, Сирии, Персии и по всему Ирану, скажут вам много замечательного по этому вопросу. Мусульмане Персии, Аравии, Туркестана торжественно хранят легенду о Мунтазаре, который в ближайшем будущем положит основание новой эре. Высокие ученые-японцы открыто говорят о грядущем аватаре. Образованные брамины, черпая мудрость из Вишну Пуран и Дева Бхагавата Пураны, скажут прекрасные тексты о Калке-аватаре и прибавят, что эта новая эра, в отличие от прошлых, наступит стремительно. В 1924 году ученый-лама, достойный ученик основателя монастыря, говорил нам, стоя перед изображением владыки будущего, «Истинно приблизилось время великого пришествия. По нашим пророчествам, эпоха Шамбалы – Шамбала – самое священное слово Азии, в котором воплощены все лучшие человеческие ожидания и чаяния. Это и эпоха, и учение, и местность. Примечание Клизовского. Уже началась. Ригденджапо, владыка Шамбалы, уже готовит свое непобедимое войско для последнего боя. Все его сотрудники и вожди уже воплотились». В монастыре Чумби сохраняется большое изображение последней битвы Шамбалы. В этой картине можно видеть множество воинов, спешащих изо всех стран мира принять участие в великой битве духовной победы. Другой лама передавал: «Предание из старой тибетской книги, под символическими именами названы там передвижения Далай-ламы и Таши-ламы, уже исполнившиеся. Описаны особые физические приметы правителей, при которых страна подпадает под власть обезьян. Но затем оправится, и тогда придет некто очень большой. Его прихода срок можно считать через 12 лет. Это выйдет 1936 год». В старых писаниях находятся указания о новой сужденной эре, о великих аватарах, приходящих для спасения человечества, о священном городе Калапа и о попытках архатов поднять спящий человеческий дух один раз в каждом столетии. Мы видим в учении великих махатм те же указания, которые мы узнаем в писаниях и преданиях о Шамбале, в санскрите, индустане, на китайском, на турецком, на калмыцком, монгольском и тибетском языках, и во множестве мелких азиатских наречий выражены те же мысли относительно будущего. Иногда вы можете даже подозревать какие-то общие мессианские идеи, занесенные несторианами и манихеями. Но исследуя предмет на местах среди самых различных национальностей, разделенных между собой безбрежными пустынями и многими тысячами миль, вы видите, что эти учения несравненно древнее мессианизма, и они связаны не столько с представлениями о личности, но именно с идеями о новой эре, вооруженной мощными силами космических энергий. Калки-пураны указывают Калки-аватара, который придет. По желанию вашему, я буду рожден вместе Шамбала. Я снова поставлю на землю двух владык Мору и Девали. Я утвержу опять Сатья-югу и восстановлю Дхарму, примечание Дхарма, закон долга, примечание Клизовского, в ее прежней силе. После поражения Кали-юги я возвращаюсь в мое место пребывания. Агни-пураны говорят следующее: в конце Кали-юги смешаются касты, и будут процветать разбойники без пощады. Под личиной религии будут проповедовать ересь, и злые духи под видом владык будут раздирать людей. В доспехе вооруженный Калки, сын Вишну-Яши, уничтожит злых духов, восстановит порядок и достоинство и поведет народ по пути истины. Исполнив это, он оставит облик Калки и вернется в высшие сферы. После этого Крита-юга установится, как раньше. Николай Константинович Рерих, «Сердце Азии». Из этих кратких выдержек видно, что Восток знает о приближении светлой эпохи. Знает, в чем будут заключаться те великие перемены, которыми сопровождается смена эпох. Народы Востока ждут наступления новой эпохи, готовятся к ней и с благоговением говорят о ней. Все вместе, в общей сумме, это является сотрудничеством с космосом и космическими законами, со светом и светлыми силами. Полная противоположность Востоку – Запад. Запад не знает и не желает знать ни о каких новых эпохах и связанных с ними переменах. От всяких новых течений и веяний Запад обороняется, как от какой-нибудь заразы. Всякое новое учение, все выходящее из рамок узкого ложного миропонимания, объясняется западным человеком как заблуждение, как ложь, как ересь. Ужас состоит в том, что, заблуждаясь сам, он считает себя правым, а всех прочих – заблуждающимися, точь-в-точь, как некоторые душевно больные, которые считают себя здоровыми, а всех здоровых – больными. Особый вид помешательства. Могут возразить, что западный христианский мир тоже знает и ждет обещанного Царствия Божия, которое в представлении христиан должно наступить после второго пришествия Христа и последнего страшного суда над живыми и мертвыми при общей кончине всего мира. И в то время, как некоторые христиане ждут второго пришествия Христа, в переживаемое нами время, большинство христиан или не верят вовсе в это событие, или отодвигают его на неопределенно долгий срок. Этот вопрос, как и другие вопросы, связанные с высшим тайным знанием, затуманен ложными толкованиями и большинству христиан не ясен и непонятен. Слова Христа о суде и кончине мира, нашего земного, но не всей Вселенной, относятся к концу нашей настоящей земной эволюции, когда будет тот суд, о котором говорил Христос, когда каждому воздается по заслугам, и одни получат манмантару блаженства, другие манмантару страданий, и когда сама Земля перейдет в то состояние, какое по плану эволюции ей предназначено. Но с другой стороны, все великие учителя, не исключая и Христа, говорили также о смене темной эпохи или Кали-юги светлой эпохой или Сатья-югой, то есть о том периоде, который мы переживаем теперь, как об опасном в жизни планеты и ее обитателей моменте, ибо тогда к Земле приблизятся огненные энергии, разумные космические силы для трансмутаций и очищения Земли и ее обитателей. Таким образом, слова Христа о страшном суде и кончине мира могут относиться как к катастрофе перед смещением старой расы и нарождением новой, так и к преждевременной и конечной гибели нашей планеты, благодаря порождаемому людьми злу. Опасность приближающейся эпохи огня заключается в том, что, неся очищение, она несет и страшные бедствия, именно уничтожение целых зараженных областей подземным огнем, а также усиление различных огненных эпидемий, противостать которым могут лишь те, кто успел достаточно очистить свое мышление и ассимилировать хотя бы принятием в сознание пространственный огонь. Во всех священных писаниях всех народов есть указание на этот переход и на эти грозные сроки. В древнейших священных писаниях, индусских и буддийских, указано время приближения огненных энергий к Земле, которое соответствует 40-м годам нашего столетия. О приходе великого учителя, который придет восстановить правду и порядок на земле, говорят все священные писания, и указывается срок его прихода как 1936 год. Интересно отметить, что и исчисление иерофантов Египта оканчивается 1936 годом, ибо дальше идут годы, в которые должна решиться участь планеты. Ветхозаветное пророчество пророка Даниила, точно так же, как новозаветное откровение святого Иоанна, указывает на тот же срок. Если к этому добавить слова Христа, который сказал «Огонь пришел я низвесть на землю, и как желал бы, чтобы он уже возгорелся» Лука 12:49, то становится ясным, что человечество не было оставлено в неведении относительно этого опасного периода нашей эволюции. Об этом сроке знают и говорят ученые-астрономы и астрологи. Если в прежних писаниях имеются лишь краткие сведения и намеки о том пространственном огне, о котором говорил и Христос, то лишь потому, что тогда это время было еще далеко. Теперь же, при наступлении этих грозных сроков, наши руководители, братья человечества, в своей неизменной заботе о благе человечества дают ему новое великое откровение – Агни-йогу, учение, которое учит, как пережить это опасное и грозное время, что необходимо, чтобы овладеть стихией огня и сделать струи его для себя не губительными, но благотворными. Как уже говорилось выше, в течение одного круга эволюции на Земле развивается 7 коренных рас, с 7 подрасами в каждой расе. В настоящее время пришел срок для начала развития 6-й коренной расы. Из этого явствует, что земное человечество своей земной эволюции еще не закончило. Но в связи с приближением к Земле огненных энергий, что бывает всякий раз при смене рас. Происходящие при этом частичные геологические изменения в строении Земли, благодаря порождаемому человечеством злу, могут превратиться в общую гибель всей планеты. Нарушением всех космических законов, непризнанием иерархии, отрицанием духовного мира, непризнанием невидимого мира, привязанностью к Земле и земным благам и стремлением к разобщению и разъединению, человечество поставило себя на край страшной бездны. Происходящая при смене рас частичная катастрофа может превратиться в катастрофу для всей Земли и всего на ней живущего. Многовековые отложения несовершенного и низкого человеческого мышления создали вокруг планеты удушающую абсолютную тьму, которая есть антипод света. Эта тьма, будучи извержением несовершенного человеческого духа, есть отрицатель жизни и враг всего сущего, всего светлого, есть удушитель и отравитель. Эта тьма, способствуя соединению пространственного огня с огнем подземным, производит на Земле катастрофы, взрывы и землетрясения. Именно человек, благодаря своему отрицательному мышлению, своим низким устремлениям, является взрывателем подземных сил и возбудителем деятельности вулканов. Это не метафора и не символика, но горькая и страшная истина. Порождаемая таким образом тьма в настоящее время начинает покидать свои прежние вместилища. Она выедает на своем пути все элементы, и газ проводит в эти каверны стихии разрушения. Поэтому натиск зла на Землю никогда не был так силен и так велик, как сейчас. Лишь огненные, чистые духи могут разряжать эту атмосферу, являясь как бы громоотводами. Вот почему так неотложно нужно проводить в жизнь основы Агни-йоги, основы живой этики и чистотою помыслов и поступков трансмутировать порождаемые энергии из разрушительных в созидательные. Но, увы, человечество вместо помощи силам света сотрудничает с силами тьмы, готовя и себе, и им гибель. Продолжение существования нашей планеты в кровавом поту отстаивается великими силами света. Они, наши старшие братья, это лестница Иакова, находясь в великом бессмертном дозоре, отстаивают существование нашей Земли от усилий князя мира сего погубить ее. Здесь необходимо пояснить, почему князь мира сего стремится погубить нашу планету и почему темная сила вообще не желает наступления светлой эпохи. Незнающий человек вправе предположить, что раз темная сила существует всегда и всегда противодействует всякому светлому начинанию, ибо такова уж ее природа, то противодействие ее в наступающую эпоху вполне естественно не грозит Земле никакими особыми последствиями, и все говорящие об угрожающей человечеству страшной опасности попросту преувеличивают эту опасность. Такое предположение, несмотря на его кажущуюся логичность, было бы глубоко ошибочно и гибельно. Князь мира сего направляет все усилия к взрыву нашей планеты, ибо знает, что в очищенной, пронизанной новыми огненными лучами и энергиями атмосфере, пребывание его в сфере земной станет нестерпимым и невозможным, ибо эта очищенная атмосфера будет сжечь и палить все дисгармоничное ей. Силы тьмы борются за самое существование свое. Отчаяние делает их сплоченными и упорными в достижении своей цели. Князь мира сего имеет много талантливых, сознательных и бессознательных пособников. И наивно думать, что они не умеют действовать тонко. Они очень изысканны и изобретательны. и действует по сознанию своих жертв. Князь мира сего ведет планету к взрыву, чтобы избежать той темницы, которая уготована для него на Сатурне, чтобы, как сказано, уплыть в пространство на обломках Земли. Многие наивные люди полагают, что темные силы действуют исключительно злом, развратом и преступлениями. Как заблуждаются они? Так действуют лишь грубые силы и силы малых степеней. Гораздо опаснее те, которые приходят под личиною света, учения. Часто они приходят в храм с молитвой на устах. Часто они организуют и основывают общество для изучения учения с единственной целью посеять в великий посев светлого учения свои плевелы, которые неизменно приведут к разложению всякое светлое начинание. Поэтому людям, не обладающим чувством знания, нужно быть чрезвычайно осторожными и осмотрительными, чтобы не попасть в ловко раскидываемые сети темных. Лишь голос своего сердца может быть лучшим советником и безошибочным судьей в этом трудном решении. Эта великая борьба между светом и тьмою, происходящая в наше время, предсказанная всеми великими учителями и всеми священными писаниями, и есть тот Армагеддон, о котором говорит в Откровении святой Иоанн. Некоторыми христианами Армагеддон понимается как последняя битва на земном плане между земными народами в том месте Палестины, который называется по-еврейски Мегидо, а по-гречески Армагеддон. Но в действительности это есть битва между светом и тьмою. Эта решающая участь нашей планеты битва началась в тонком мире в 1931 году. Смотри «Сердце», параграф 176. И, как уже говорилось в 7 главе настоящей книги, мы все принимаем в ней участие, или на стороне света, или на стороне тьмы. И своими мыслями и поступками способствуем или победе света и процветанию Земли, или ее гибели. Цитата. При переустройстве пространственных утверждений, вызванных нагромождением земных построений, нужно принять все меры к удалению темных накоплений. Каждое земное переустройство является отзвуком сфер надземных. Наш огненный период насыщается особенными энергиями, которые должны войти в жизнь до назначенных сроков. Ибо огненный период может творить огненные явления, когда наступает та пора, которая может быть встречена человечеством. Так нужно понять огненное переустройство, которое даст начало новой эпохи. Но нужно утвердить дух на понимании пространственных огней, ибо лишь огненная ассимиляция может возродить требуемую энергию. Уявление огненных сроков приближается. Да видят зрячие, ибо время великое идет. Мир огненный, часть 3, параграф 166. Цитата. Перед великим переустройством мира явление всех темных сил выявляется для лучшей трансмутации. Происходящее в мире невозможно назвать ступенью эволюции, но именно можно сказать, что выявляется самое низшее, самое напряженное, самое насыщенное силами тьмы. Но велика работа, которая собирает все могущее для великого переустройства. Так же, как сгущенные слои земных сфер готовятся к битве, так явление сил света стоит на дозоре. Ступень, которую планета переживает, сравнима с горнилом космического огня. Все плотные энергии разгораются в напряжении, и на дозоре стоит огненное право. Творчество огненное собирает все огненные энергии. Так мир переустраивается напряжением двух полярностей. Надо зорко распознавать эти бушующие энергии. Мир огненный, часть 3, параграф 167. Цитата. Огненная пора началась. Как изучают сейчас явления физические, так будут изучать огненные явления центров. Агни-йога является предтечей великой эпохи. Да, да, да. Мир огненный, часть 3, параграф 168. Таким образом, судьба планеты находится в руках человека. Величие силы света удерживает планету от грозящей ей преждевременной гибели лишь до конечного срока великого испытания нашей планеты. Срок этот близок. Великие силы света делают все для спасения Земли и обитающего на ней человечества. Они дают ему новое великое откровение, оповещают о грозящей ему опасности, удерживают планету от угрожающей ей преждевременной катастрофы и дают срок, в который оповещенное обо всем человечество принятием или непринятием нового откровения должно само решить свою судьбу. И если человечество, гонимое бичами бедствий, не одумается и не воспримет водительство духа, то гибель планеты неминуема. Но, увы, никто не представляет себе, какая задержка произойдет в эволюции большинства земного человечества, если оно вместо сужденной человечеству прекрасной эпохи великого равновесия изберет гибель планеты. Какие миллионы лет пройдут, в течение которых виновные в гибели Земли развоплощенные земные обитатели, терпя невыносимые страдания, дождутся образования новой «Земли» в кавычках и такого ее состояния, когда она сможет предоставить им годные для дальнейшей их эволюции тела. Цитата. Катаклизмы происходят от несоответствия огня с пламенем отложения планеты. Те планетные газы, которые порождены ядом разложения, приводят в действие неукротимую энергию камадуро, иначе говоря, плоть тела не сочетается с огнем. Светящаяся материя ищет примирить несошедшееся начало, но то, что называется тьмою, парализует начало светлой материи, тогда происходит катаклизм. Агни-йога, параграф 307. Найдутся скептики, которые все сказанное назовут глупостями и скажут, что было много разных предсказаний и пророчеств о гибели Земли и кончине мира, но ни одно из них не исполнилось, и несмотря на все предсказания, Земля продолжает существовать по сей день. Будут приведены забавные случаи, когда введенные в заблуждение лжепророками, предсказывавшими кончину мира и страшный суд, верующие христиане в определенном месте, в белых одеждах, ждали второго пришествия Христа, и как они были в своих ожиданиях, обмануты. Увы, такие случаи действительно имели место. Но, в конце концов, все эти предсказания основаны на истине, которая когда-нибудь должна исполниться. Но кто настолько не развит, что совершенно не умеет разбираться в фактах, и бездоказательные измышления невежественных лжепророков, указывающих точные сроки, может поставить на одну линию с предупреждением, идущим из высокого источника божественной мудрости и истинного знания, то ломанный грош цена такому «мудрецу» в кавычках. Мироздание только выиграет, освободившись от такого сотрудника темных сил. И пусть тьма уходит во тьму, ибо там ей место. Ужасно видеть, когда многие, по виду благонамеренные люди, которые обладают многими достоинствами, кроме знания, видя печальное современное положение, видя отход от веры и шатания мысли, постановляют усилить борьбу с опасными и ложными теософскими учениями, поддержать всеми средствами и способами единую, истинную, старую веру. Всякий, примкнувший к подобному постановлению и проводящий его в жизнь, полагая, что он делает угодное своему Богу, сотрудничает и угождает темной силе. Полагая, что делает благое дело, совершает преступление против эволюции. Полагая, что спасает себя, готовит себе и другим гибель. Так как цель жизни есть совершенствование или эволюция, то нужно понять, что то, что идет на пользу эволюции, есть добро, И самый большой грех есть противодействие эволюции. Человек может не признавать никаких богов, он может обладать даже пороками, но если он содействует эволюции, он будет невредим. И наоборот, он может почитать и поклоняться всем богам, может исполнять все церковные обряды, может каяться в своих грехах хоть каждый день и молиться с утра до вечера. Но если он враг эволюции, то он враг светлых сил и сотрудник темных, и ничего кроме гибели его ожидать не может. Ибо когда наступит время поразить главного врага эволюции и человечества, то будут поражены все слуги его, как сознательные, так и бессознательные. Поистине у современных людей вместо глаз оловянные пуговицы, вместо мозгов соломенная труха и вместо сердец деревянные колотушки, ибо они, видя, не видят, слыша, не разумеют и не умеют сердцем почуять, где истина и где ложь, поэтому в переходное, подобно нашей эпохе сознательных и бессознательных сотрудников темных сил, миллионы, и погибают они миллионами. Полной гибели, конечно, не бывает, погибает лишь физическое существо человека, но отставшие в своей земной эволюции отрываются от нее и отбрасываются на низшую по своему развитию планету, на Сатурн, где они вынуждены будут начинать свою эволюцию, может быть, с каменного века. Здесь-то и будет тот плач и скрежет зубов, о которых говорил Христос, ибо вместо быстрого движения вперед – отбрасывание назад, вместо блестящих возможностей – возврат в первобытное состояние. Между тем, не только обитатели Земли, выдержавшие свой эволюционный экзамен, будут преображены, как говорит апостол Павел, но вместе с человеком преобразится Земля и вся ее природа, ибо космическое развитие никогда не бывает односторонним. Из выясненного в предыдущих главах единства и согласованности космической жизни и единства иерархического начала управления миром, вытекает необходимость согласованности жизни на нашей планете с общей жизнью всего космоса. То стремление к разъединению и обособленности, которое человек вносит в течение своей жизни на Земле, являясь диссонансом в общей гармонии мировой жизни, служит тормозом для его дальнейшего развития и даже угрозой для его существования. Чтобы правильно уяснить себе гармоничность и согласованность космической жизни, еще раз обратимся к самому точному и совершенному подобию космоса – человеку. Нет ни одного органа в человеческом организме, который был бы лишним, без которого можно было бы обойтись. Лишь правильное и согласованное действие всех органов и всех составных частей его в решении общей и единой задачи дает максимум человеческого благополучия. Не может глаз сказать руке «ты мне не надобна», или также голова ногам «вы мне не нужны». Посему, страдает ли один член, страдают с ним все члены, славится ли один член, с ним радуются все члены. Так говорит апостол Павел в первом послании к Коринфянам 12:21-26. Каждый из нас является таким же членом в огромном и сложном организме космоса, какими являются в организме наши члены. И как бы ни казалось нам ничтожным наше значение в общей космической жизни, но согласованность с ней также необходима для нас, как необходима согласованность особой самостоятельной жизни клетки нашего тела с жизнью всего тела. Точно так же не можем мы жить жизнью отдельной от общей космической жизни. Цитата. «Люди не хотят понять действие групповое, которое умножает силы. Двенадцатигранник является одним из самых совершенных образований. Такая динамическая сила может противостоять многим натискам. Систематически спаянная группа из 12 человек может поистине даже владеть мировыми явлениями. Также нужно понять, что расширение группы может ослабить ее, нарушая динамику построения. Поэтому можно заметить наше построение малых групп. Агни-йога, параграф 137. Если мы обратимся от человеческой жизни к жизни низших царств природы, то всюду увидим целесообразность и согласованность с общим течением космической жизни. Если в животном и растительном мирах мы видим борьбу отдельных видов между собою, то такая борьба является необходимой ступенью их эволюции, но каждый отдельный вид не вступает в борьбу с себе подобными, и для защиты своих жизненных интересов и достижения более сложных задач собирается в группы, в стаи, в стада. Птицы, живущие семьями, для перелета через океан собираются в стаи. Рыбы в океане плавают стаями. Животные, живущие на свободе, всегда собираются в стада, и каждое стадо имеет своего вожака. То, что недоступно одному, доступно многим при сотрудничестве. Если присмотреться к жизни муравьев, пчел и других животных, а также некоторых растений, то можно удивляться тем результатам, которые достигнуты благодаря сотрудничеству. Разве маленький муравей мог бы создать тот сложный муравейник с бесчисленными ходами и выходами, если бы работал один? Или маленькая пчела сделать соты и налить их медом, если бы работала одна? Стремление найти в другом опору всегда побуждало более слабых в целях защиты себя от более сильных действовать против них сообща, организованно. Это было первой побудительной причиной для совместных, кооперативных выступлений. Вторым мотивом было желание достигнуть результатов, непосильных и недоступных для одного человека. Один человек в построенной им самим лодке не мог переплыть океан, но когда несколько человек, соединившись вместе, построили корабль, то они его переплыли. Один человек не может перейти песчаную безводную пустыню, но караван проходит ее без больших затруднений. Эти два мотива служили и служат главным фактором для организованных совместных выступлений, как в мире животном, так и среди человечества. Как первобытный человек руководствовался этими мотивами, точно так же и современный. Можно утверждать, что это есть один из законов развития жизни. Но для истинной кооперации, в широком значении этого слова, этих двух мотивов недостаточно. Не может духовно развитый человек в своем решении сотрудничать с другими людьми руководствоваться теми лишь мотивами, которыми руководствуется животное. Для сотрудничества более высокого необходима готовность отказа от личного эгоизма и личных выгод и преимуществ для общей цели и пользы, для общего блага. Необходима жертвенность и согласованность своих желаний и стремлений с желаниями и стремлениями других. И как венец всего, необходима добровольная согласованность своей воли с волей того, кто стоит во главе организации, кто принял на свои плечи руководство. Все эти качества человек должен был развивать в семье. Семья есть та первая и первоначальная школа, проходя которую человек учил уроки жизни. Первобытные народы, жившие большими семьями, имели именно те школы семьи, в которых преподавалась житейская мудрость. В каждой такой семье был умудренный житейским опытом патриарх, голосу которого прислушивались все. Каждый член семьи должен был согласовать свою волю с волей патриарха, подчинять свои личные желания желаниям общим, работать не для себя одного, но для всех. Такие семьи, в полном смысле слова, жили единой жизнью, из которой при дальнейшей эволюции должно было развиться единство космической жизни. В них не было разъединения, была согласованность между собой, согласованность силами природы и космическими законами, было признание иерархического начала и полное сотрудничество, где один был за всех и все за одного. Современное человечество ничего этого не знает, ничего этого не имеет и живет на совершенно других началах. Семьи современных людей численно уменьшились до минимума и большей частью состоят из мужа, жены и одного-двух детей. Семья совершенно потеряла свое прежнее нравственно-воспитательное значение и из рассадника мудрости выродилась в рассадник пошлости. Муж не знает, что делает жена, и жене дела нет до того, как ведет себя муж. Обязанности современного «патриарха» в кавычках заключаются в добывании средств для семьи, и если он этих средств не добывает, то он не имеет права на такую роскошь, как семья. Не соединяясь больше в большие семьи, современные люди соединились в большие и малые государства, каждая из которых поделилась на бесчисленное множество организаций по признакам расовым, национальным, религиозным, политическим, партийным и так далее. Во всех этих организациях существует сотрудничество, но не истинное сотрудничество, направленное на пользу эволюции и на общее благо, но во вред эволюции и лишь для блага некоторого ограниченного числа людей. При этих условиях каждая такая организация проявляет сотрудничество лишь в узких пределах той области и той цели, для которых она основана. Других проявлений жизни они большей частью не затрагивают. Но так как все подобные организации, как большие, так и малые, как национальные, так и политические, как расовые, так и религиозные, преследуют лишь свои интересы и цели, то все другие организации, преследующие иные цели, считаются враждебными первым организациям, что ведет к разъединению, вражде и ненависти. Самое отвратительное и распространенное сотрудничество в настоящее время происходит в политических организациях, ибо политикой теперь занимаются все. В политических организациях вражда между партиями доходит до чудовищных размеров. Всякий член другой партии есть политический враг, с которым нужно бороться и по отношению к которому допустима не только нечестность, но даже преступление. К какому ужасному сотрудничеству приходили враждовавшие между собой в средние века религиозные организации, об этом знают все. И об этом уже говорилось. Было бы неправильно, говоря об отрицательных видах человеческого сотрудничества, не упомянуть о положительных. Если бы существовало одно отрицательное сотрудничество, то мир давно погиб. Но если он еще существует, то лишь благодаря тем организациям, которые основаны не на ненависти, вражде и разъединении, но на жертвенности, на сострадании, любви и помощи ближнему. Лишь благодаря сотрудничеству в этих светлых организациях возможно наше существование, ибо давно уже сказано, что мир держится праведниками. Теперь наступает время другой кооперации. Та кооперация, которую человечество проявляло до сих пор, привела мир к безвыходному положению, грозящему ему катастрофой. Людям необходимо выйти из узких загородок разных организаций, партий и наций на простор единой космической жизни, где единой религией должно быть не служение несуществующим богам, но служение истине. Единой политикой не личное, но общее благо. Единой нацией все человечество – и единой Родиной не свой город или своя деревня, но весь космос. Пока же будут существовать современные одряхлевшие формы национальной обособленности и политического шовинизма, религиозной нетерпимости и антагонизма, расовой ненависти и эгоизма, до тех пор мир находится под угрозой неминуемой катастрофы, и все эти отжившие формы жизни и сотрудничество с темными силами приберегаются огню на разрушение. Цитата. Напряженное состояние планеты настолько велико, что газы подземные начинают пробиваться. Духовное состояние настолько является низким, что сфера надземная содрогается соответственно. Разрежение течений привлекает только напряженные огни, но сгущенные токи человеческих порождений настолько мощны, что битва сфер велика. Потому, когда мир содрогается, битва света и тьмы так напряжена. Потому, когда смещение газов происходит, то космический огонь напрягается. Так все энергии белых сил напряжены. Истинно утверждается битва за истину. Так беспредельно мощь космоса утверждает свет. Беспредельность, часть 2, параграф 249. Цитата. Как грозно новое время, как прекрасно новое время. Очищение пространства напрягается огненным факелом. Устремленные факелы Агни-йога насыщают пространство, и явление утвержденного перемещения космического магнита дает себя чувствовать. Всегда при собирании расы и закладывании новой эры происходят наряду со взрывами проявление утвержденных очищений. Только принятие пространственного огня даст человечеству понимание сущности. Так строится космическая жизнь. Потому, когда насыщается дух народа огнем, тогда неминуемо очищение. Как пламенный факел творит огнеек и устремляет сознание. Без этих огней невозможно двинуть сознание. Так утверждаю. Да, да, да. Приближается время для конечных счетов. Перемещение совершается, так планета содрогается. Так чуткий организм Агни-йога знает ту чудесную ступень. Когда грозное время является направленным магнитом, тогда можно сказать, что чистый огонь трансмутирует формы. Так свидетельствую. Беспредельность, часть 2, параграф 29. Требуемая новой эпохой кооперативное сотрудничество людей может быть только на основе духа. Все иные основы кооперации показали свою несостоятельность, ибо вырождаются в антагонизм, соперничество и разъединение. Только при духовном сотрудничестве падут все перегородки, разделяющие людей, и исчезнут предрассудки, вызванные разделением по различным признакам. Только тогда возможна будет истинная кооперация в мировом масштабе, когда не будет преграждающих ей препятствий. Объединяющий символ, вокруг которого могут сплотиться все, не боясь поступиться ничем из своих взглядов и убеждений, есть культура. Цитата. Устремление к истинному кооперативу лежит в основе эволюции. Уничтожить путь невежества можно лишь пробуждением творчества. Пусть формы его будут даже чудовищны, пусть на задворках из лучинок солнце делают, но кипучий поток пробьется через стены материи. Новые нахождения обострят собирательство. Вместо биржевой игры пусть будет стремление к нахождениям, поддержанное кооперативом. Листы Сада Мории. Том 2, параграф 169. Цитата. «Хочу видеть кооперацию не в письмах и не в уверениях, но в действии. Правильно не говорить о любви, но показать в действии. Правильно упразднить уверение в преданность. Она является в действии. Правильно не говорить лишних слов. Они нужны в действии. Плачевно, если во время приступа воины разомкнут цепи и станут уверять вождя в любви. Истинно, протекает время приступа, и каждый камень должен быть взят удачным движением. Пускайте стрелы умело». Листы Сада Мории, том 2, параграф 284. Строительство нового мира так грандиозно, задачи, возлагаемые на человечество новой эпохой, так разнообразны и велики, что разрозненными усилиями отдельных людей многого достичь невозможно. Между тем, время не терпит. Необходимо немедленное образование организаций не по расовым, национальным, религиозным или каким-либо иным признакам, которые все вызывают разъединение и вражду, но по признаку духа. Если первобытные народы достигали больших результатов в эволюции, признавая родство семейное, то в новой эпохе достигнуть больших результатов, возможно, признав родство духовное. Семейное родство было знакомо людям во все времена, но родство духовное, культурное, есть повелительное требование нового времени. В единении сила. Бьют кулаком, а не растопыренными пальцами, говорит народная мудрость. Чтобы победить темную силу, которая не желает наступления светлой эпохи и напрягает усилия, чтобы противодействовать ей, чтобы парализовать действия тех разрушительных стихий, которые вызываются темными силами для противодействия эволюции, спешно, неотложно необходимо для творческой работы образования крепко спаянных духовных организаций, которые противопоставят разрушительной энергии созидательную. Для таких организаций необходимо родство духовное, зовущим, объединяющим и обобщающим символом и цементом, связующим эти организации, может быть только культура. Слову «культура» людьми не всегда придается правильное толкование. Многие смешивают образованность с культурностью и полагают, что образованный человек есть вместе с тем и культурный, но это далеко не так. Сплошь и рядом совершенно необразованный человек обладает высокими дарами духовности, то есть культурности, а образованный не обладает ими. Образование или выучка доступны и животным, в меру их способностей, тогда как культурность есть результат духовных накоплений многих жизней. Для образования достаточно пятого принципа интеллекта, тогда как для культурности необходимы хотя бы зачатки шестого – чувства знания или интуиции, ибо культура не бурьян и растет лишь в духовно возделанных садах. Николай Константинович Рерих, «Держава света». Цитата. Понятие культуры по значению самого корня своего – культ ура, то есть культ света, почитание света, устремляет к самоотверженному изучению, познанию и наслоению всех исканий, возвышающих и утончающих сознание. Самое огрубелое сердце затруднится отринуть благородную красоту культуры, созданную безбоязненными подвигами духа. Можно расходиться в путях цивилизации, можно спорить о признаках прогресса, но невозможно не учуять понятие культуры, сокровищницы всего возвышающего, путевого столба истинной эволюции. Каждый живущий и мыслящий понимает также ответственность свою перед сложением светлого будущего. Из речи, произнесенной Николаем Константиновичем Рерихом в Париже 5 июля 1930 года. Истинная культура есть результат действия законов эволюции. Под ее светлым куполом вмещается все, что есть в мире лучшего, все, что облагораживает, что возвышает, что просвещает, что объединяет, что созидает, что украшает. Все идет из этого светлого источника. И всюду, где царит правда, справедливость, согласие, самопожертвование, любовь, стремление к истинному знанию и красоте, там культура. Счастье человечества, о котором мечтает всякий, может быть достигнуто только этим путем, только через свет культуры, ибо высокой цели можно достигнуть лишь высокими, не запятнанными никакими низкими побуждениями, средствами. Путь эгоизма, разъединения, лжи, ненависти, вражды есть путь тьмы, но не света. Те, которые работают для наживы и соперничества, не во благо человечества, но во вред ему, для разъединения и разрушения. Враги человечества. Те высокообразованные профессора, инженеры и химики, которые изобретают дальнобойные пушки и другие усовершенствованные орудия для уничтожения человека, которые изобретают удушливые газы, при помощи которых в несколько минут может быть уничтожено население целого города, те, которые забираются в заоблачную выть, чтобы сбрасывать бомбы на беззащитных людей, все они враги культуры, враги эволюции, враги человечества и беззащитных людей. Все они сотрудники темных сил, ибо подобные чудеса техники есть в сущности чудеса дьявола. Светлым силам подобные чудеса техники не нужны. Изобретают их и пользуются ими лишь слуги тьмы. Жизнь в эпохе, подобной нашей, идет особенно ускоренным темпом. Старый мир, чувствуя пошатнувшуюся под его ногами почву, желая удержаться на поверхности, сыплет научными изобретениями и открытиями, как из рога изобилия. То, что немногие годы тому назад грезилось как сказка, становится обыденным явлением современности. Всеми этими прекрасными дарами культуры люди должны были бы пользоваться для улучшения жизни, для блага человека, но, увы, это не так. Все научные достижения, все технические изобретения используются первым делом для военных целей, не для улучшения жизни, но для ухудшения ее, не на благо человека, но во вред ему, используются для более совершенного взаимоистребления. Но уже давно сказано, что взявший меч от меча погибает. Изобретающий усовершенствованное орудие для истребления другого человека сам будет истреблен ими. Несмотря на то, что половина человечества помнит ужасы, причиненные последней войной, народы усиленно вооружаются и готовятся к тому, чтобы повторить то недавнее безумие, которое залило мир кровью и слезами, дало ему миллионы убитых и искалеченных, которое уничтожило многие достижения и ценности культуры. Поэтому все силы культурных людей, которым дорого благо человечества и ценности культуры, должны объединиться, чтобы отстоять культуру от повторного разрушения. Необходимые работники на общее благо, на благо культуры существуют везде и нарождаются повсюду. Они пока немногочисленны, действуют разрозненно. Потому так настоятельно необходимо объединение. Цитата. «Если наша срединная община имеет значение для мировых построений, то и общины, учреждаемые нами, имеют влияние на эволюцию мира. Рассмотрим эти главные виды этих разбросанных общин. Первый – общины несознательные, которые вырабатывают приемлемый вид общежития. Можно найти их среди рабочих, земледельцев, учащихся, реже – в семьях. Второй вид общин знает о плане земной эволюции, но не привязывает этот план к определенному действию и сроку. Кружки политических идеалистов, некоторые оккультные организации, ученые сообщества, реже всего клерикальные конгрегации. Третий вид общины знает не только план эволюции, но срок и действие. Конечно, эти общины редки и получают наши указания. Листы Сада Морей, том 2, параграф 345. Развитие общин, ставящих себе культурно-просветительные цели, есть самое неотложное задание человечеству, самое повелительное требование новой эпохи. Мир, погибающий от разъединения, должен начать собираться сначала в мелкие, потом в более крупные организации для защиты своего высшего достояния культуры от возможности повторного разрушение. Цитата. «Если нечто должно быть забыто, оно легко может быть забыто во имя культуры. Если нечто должно быть созидаемо, оно легче всего может быть созидаемо во имя того же понятия света. Как раньше собирались вокруг символа креста, так должны мы собраться вокруг понятия культуры». Конец цитаты. Цитата. «Нам самим нужно проникнуться мыслью о необходимости проведения принципов высокой культуры во все проявления жизни и внесения в нее признаков внутреннего оздоровления, помня, что пренебрежение к культурным ценностям есть позорное преступление невежества». Конец цитаты. Цитата. Собирайтесь в культурно-трудовые организации в разных странах и разных частях света, в крепком деловом общении. Протягивайте через все океаны и через все горы мужественную руку, знающую радость труда и сотрудничества. еще раз укрепимся в сознании, что ограниченное «я» уступает перед мощным «мы». И этим «мы» во имя просветительного подвига, во имя оздоровления, укрепления и украшения жизни не остановится перед просветленным трудом. Если праздник труда не в бездействии, то во время этого будущего праздника позволено будет подняться на гору и оттуда увидеть бесчисленные нити, действенно соединяющие человечество во имя прекрасного строительства. Будем стремиться к свету и будем радостно обмениваться светлыми накоплениями искусства и знания этих устоев культуры. Выдержки из писем культурным организациям. Глава 9. Об учении и учителях. Хотя по многим выдержкам из учения, имеющимся в предыдущих главах книги, можно составить себе некоторое представление о том, каково новое учение, все же необходимо дать более точные и определенные сведения о том новейшем завете, который есть синтез всех бывших заветов, который вмещает все основы всех бывших учений и приоткрывает новый аспект единой великой истины. Новое провозвестие не отвергает ни одно учение, но лишь очищает и углубляет их. В первую очередь необходимо дать ответ на возникающий у многих людей вопрос: для чего необходимо новое учение, когда существует учение Христа? Вопрос этот, кажущийся здравым и логичным, таит в себе большую опасность для того человека, в голове коего он зарождается. Из предыдущей главы видно, кем инспирируется подобное недоверчивое и отрицательное отношение к новому учению. Для тех, кто еще не уяснил себе, что периодическое появление новых учений и новых учителей есть необходимое условие эволюции человечества, можно еще раз напомнить, что действующий в космосе закон развития одинаков как наверху, так и внизу. Как развивается отдельный человек, точно так же развивается все человечество и весь космос. Как не может отдельный человек стать доктором, инженером, юристом, закончив одну основную школу, но должен для этого окончить школу среднюю и высшую, точно так же не может все человечество выйти на простор космической жизни, не имея представления о космосе, о его законах, о действиях его сил и энергий, и достигнуть высшего богочеловеческого состояния, если будет изучать учебники, данные ему в то время, когда он находился, по своему сознанию, в основной школе. Ввиду того, что наступила пора людям от низшего сознания перейти к высшему, им дается новое, соответствующее этой надобности учение, которое расширяет их кругозор и поднимает их сознание на необходимую высшую ступень. Поэтому полагать, что раз существует учение Христа, то в новом нет надобности, и без него можно обойтись, значит или совершенно не уяснить себе законов эволюции и продолжать пребывать во тьме невежества и средневековых заблуждений, или, как ленивый школьник, не желающий учиться, утверждать, что для него достаточно той премудрости, которую он осилил в основной школе, а высшей ему не нужно. Человечество в своем шествии по пути эволюции, кроме известных нам учений и учителей, имело много учений и учителей, таких, о которых до нас не дошло никаких сведений, и в будущем будет иметь еще много новых учений и учителей. То учение, которое дается теперь, тоже не есть последнее. Когда наступит пора снова поднимать сознание человечества на еще более высокую ступень, братья человечества снова пошлют одного из своих собратьев, который снова даст миру следующее новое учение. Путь человеческий эволюции усеян разбитыми и отброшенными обломками старых цивилизаций и культур, старых понятий, воззрений и верований. Сегодня одно признается и почитается за истину, но проходят века, и расширенное сознание человека заменяет более узкие понятия на более широкие, ибо такова эволюция и таковы ее законы. Под всякое имеющее эволюционную цель начинание высшими силами на определенный срок закладывается магнит. Разумная космическая энергия, которая действует притягивающим образом на умы, сердца и волю людей. Когда срок действия этой энергии истекает, и высшими силами сообразно плану эволюции дается другое высшее эволюционное задание, под которое закладывается новый магнит, то старый магнит перестает действовать. Поэтому, какие бы усилия ни прилагали ревнители старых учений в то время, когда дано новое, все усилия их ничего, кроме вреда и задержки собственной эволюции, принести не могут, ибо не может человеческое бессилие бороться с космической мощью и человеческое неразумие с божественной мудростью. Новая эпоха, о наступлении которой говорит новое учение, в сущности уже началась. 10 лет тому назад, в 1924 году, вышла первая книга нового учения. Это событие, которое по своим последствиям значительнее и важнее всех самых важных отмеченных историй, происшедших на Земле перемены событий, изобретений и открытий, прошло для людей совершенно незамеченным. Лишь самое незначительное число ждущих поняло и оценило по достоинству это великое событие и приняло эту новую весть людям с истинной радостью, как свое спасение. Все, о чем Христос не мог сказать людям прямо ввиду их неподготовленности, и о чем дал лишь намеки, людьми непонятые и искаженные, обо всем этом новое учение говорит, как о непреложных истинах. О чем в неясных и туманных образах говорят древние пророчества, о том ясно и определенно говорит новое учение. Кроме того, оно дает людям много новых понятий, открывает много новых истин. Самое поразительное открытие, которое человек находит в первой же книге учения, заключается в сведениях о том источнике, откуда исходит учение и откуда приходят в мир учителя. Наши руководители, наши старшие братья, находятся не где-то в неведомых пространствах, но живут вместе с нами на земле. Раз каждому становится ясным, что все прежние учения и учителя вышли из того же единого источника, откуда идет новое учение, то это сразу дает высокий и неоспоримый авторитет новому учению. Учение живой этики дает признаки всякого истинного учения. Цитата. Два признака подлинности учения. Первый – устремление к общему благу. Второй – принятие всех бывших учений, ответивших первому признаку. Надо заметить, что первоначальная форма учения не содержит отрицательных положений. Но суеверные последователи вместо блага начинают ограждать заветы отрицаниями. Получается губительная формула: наша вера лучшая, или мы верные, они же все неверные. Отсюда один шаг до крестовых походов, до инквизиций и до кровавых морей во имя тех, кто осуждал убийство. Нет вреднее занятия, нежели навязывание веры. Листы сада Мории, том 2, параграф 334. Из бесчисленного количества всевозможных существующих в мире учений, много ли найдется таких, которые отвечают этим двум простым признакам? Если разобраться в этом вопросе беспристрастно, строго, то по характеру проводимых людьми в жизнь принципов своих учений увидим, что всякое из них преследует не общее, но личное благо, и всякое признает лишь свою истинность и отрицает истинность всех прочих, как бывших, так и существующих учений. Отсюда можно заключить, что подлинных, не искаженных людьми учений, может быть, за весьма редкими исключениями, не существует. Отсюда еще раз видна неотложная необходимость замены всех этих искажений единым подлинным мировым учением. Учения составляют следующие до сего времени изданные книги. Листы сада Мории, две книги «Зов и озарение», «Община», «Агни-йога», «Беспредельность», две части, «Иерархия», «Сердце» и «Мир огненный», три части, «Примечания», а также позднее изданные книги «Аум», «Братство», «Надземное». Примечание редактора. Первая книга называется «Зов», ибо она попадает в руки всякому ждущему и ищущему, как зов к новой жизни. В ней короткими фразами, в красивой поэтической форме рассыпаны перлы многовековой мудрости, дан первый аккорд той симфонии, которая содержится в учении, набросаны эскизы картин будущей жизни. Каждая фраза, каждое слово полны глубокого значения и заставляют много думать, чтобы понять и явный, и скрытый смысл их. Тот человек, у которого на зов последовал ответ, последовал отклик, в следующей книге, которая называется «Озарение», найдет первое указание необходимой работы и того направления, в котором она должна проявиться для того, чтобы приобрести право на вступление в новую расу и новый мир. У кого на зов не последовало отклика, тот его не понял, тот не может получить и озарение, тот вообще не может понять учение и необходимости наступления новой эпохи. В книге «Озарение» указаны основы действия принявших учение. Друзья, четыре камня положите в основание действий ваших. Первый – почитание иерархии, второй – сознание единения, третий – сознание соизмеримости, четвертый – применение канона Господом твоим. Листы сада Мории, том 2, параграф 235. О почитании иерархии и о единстве всего сущего говорилось в предыдущих главах. О соизмеримости учение говорит: строитель должен знать, как нагрузить столбы дома. От несоизмеримости происходят разрушение, кощунство, ложь, предательство и все безобразные явления. Разве может стоять здание, где блохе приписывают свойства гиганта, где кочергу ищут больше Господа, где вихрь сравнивается с комариным полетом? Условие братства – полная соизмеримость мысли и выражения. Это оплот правды красоты. Упражняться в жизни легко без умолчания и преувеличения. Пристально следим за сотрудниками, чтобы выражение их соответствовало значению. Только таким путем могут сотрудничать различные существа. По красоте будет лучшее суждение. Ибо некрасиво сказать «я пущу гиганта в ларчик», или «орел парит, как курица». Как часто разрушаются лучшие аппараты несоизмеримостью, которую легко избежать при малом внимании. Листы сада Мории, том 2, параграф 208. Цитата. «Не делайте врагов, завет всем. Знайте врагов, берегитесь от них. Пресекайте их действия, но злобу не имейте. И если враг добровольно придет под крышу вашу, согрейте его, ибо велика крыша ваша, и вновь пришедший не займет ваше место». Если же трудно усилие глубокого чувства заменить, то покройте его улыбкою света. Чувство старых вымышленных щитов поистине несоизмеримо с планом владык. Ибо если положить на весы дела с первоисточником их и вымыслы, придуманные усилиями ненависти, то вымыслы будут тяжелее. Во имя соизмеримости надо найти правильное место людям, иначе мы одинаковым голосом будем говорить о центре планеты и о чернильном пятне. Пьеса, сыгранная в одном тоне, вызывает отвращение, потому зовем понять практичность соизмеримости. Но если замечаете длинный разговор о пустой скорлупе, остановите внимание собеседника на непрактичности и ничтожности. Со многими людьми эта дисциплина необходима. Листы Сада Мории, том 2, параграф 213. Цитата. Что страдает больше всего? Конечно, соизмеримость. Сколько говорил о ней, но нужно снова к старому следу вернуться. Даже немногие чувствующие значение соизмеримости помнят о ней лишь в каких-то особых случаях. Когда тонешь, тогда лучшие правила припоминаются. Гораздо значительнее помнить их в жизни среди обихода. Самые маленькие мысли будут унесены вихрем правильного суждения. Хорошо или худо, полезно или вредно, само отберется, ибо там, где большие деревья, не виден кустарник. Если приложить усилие изменить пыльные хлопоты в прекрасный подвиг, то сразу корявый терновник превратится в мачтовую рощу. Когда можно перебросить мысль к пределам чудес, тогда не будем долго говорить о дырявой подошве. Очень советую уничтожить пересуды, ведь целая половина дня освободится. Останется одиноко чашка кофе или стакан пива. Время еды должно быть сокращено, чтобы сохранить облик человекообразия. Нет худшей несоизмеримости, как пересуживать за столом пустяки. Нет худшей несоизмеримости, как клеветать мелким горошком. Нет худшей несоизмеримости, как отложить зовущее действие. Нет худшей несоизмеримости явить обиду, подобно мелкому торговцу. Нет худшей несоизмеримости, как освободить себя от ответственности. Нет худшей несоизмеримости, как прекратить мышление о красоте. Соизмеримость подобна колонне, держащей дом. Мы заботимся об окраске помещения, неужели разрушим столб свода? Основательно усвойте соизмеримость. Листы Сада Мории, том 2, параграф 316. Умение произвести правильную оценку всякого события, правильно подойти ко всякому явлению и всякой вещи, правильно, то есть объективно, оценивать как свои поступки, так и поступки других людей, всегда, везде и во всем знать чувство меры и никогда не переходить известных границ, есть признаки человека высокой культуры, которыми современные люди, за весьма редкими исключениями, почти не обладают, но которые для человека будущей расы являются обязательными. Отсутствие этих признаков высшей культурности у многих современных людей приводит их к постоянному нарушению закона соизмеримости и часто ставит их в смешные, жалкие и ложное положение. Когда человек старается представить из себя не то, что он есть в действительности, когда он берется поучать других в том, чего он сам не знает, когда он употребляет усилия, не соответствующие надобности, и вообще, когда его усердие превышает его способности, его дарование, его понимание сути вещей, то страдает здравый смысл и логика, страдает закон соизмеримости. Народная мудрость, не зная даже о существовании закона соизмеримости, внутренним чутьем поняла его суть и заповедала всякому сверчку знать свой шесток и отметила нарушение этого закона в делании из мухи слона, в стрельбе по воробьям из пушек и во многих других метких выражениях. Такое же важное значение, как одна из основ нового мира, имеет канон или правила Господом твоим. Это требование высшей культурности, высшей терпимости, отсутствием которой так страдает современный человек. Применение этого правила в жизни устраняет из жизни человечества все ненужные споры, все лишние раздражения, устранит вражду и разъединение и внесет умиротворяющую струю согласия и сотрудничества. Человек ограниченного мировоззрения, не обладающий присущей истинно культурному человеку широтой взглядов, обыкновенно склонен считать лишь свое мнение правильным и безошибочным, и мнение другого человека неправильным и ложным. Он всегда стремится быть правым во что бы то ни стало. Иногда, вопреки логике и очевидности, он всегда хочет, чтобы восторжествовало его мнение. Если сходятся два человека, таким образом настроенные, то результатом их «собеседования» в кавычках бывает спор, раздражение, вражда и разъединение. Никто не станет спорить, что для всякой матери ее ребенок самый милый и самый дорогой. Но если бы две матери начали доказывать одна другой, что ее ребенок самый лучший, а другой никуда не годится, то они обе были бы неправы. Называя своего ребенка самым для себя дорогим, мать права, но не признавая такого же права за другой и навязывая свои чувства к своему ребенку другому, она не права. Любовь к своему творению существует везде и во всем. Любви к своим детям мы научаемся не только в человеческом состоянии, но это чувство развелось в нас гораздо раньше, когда мы находились в низших состояниях. Известно, что корова любит своего теленка и курица своего цыпленка, так же, как человеческая мать любит своего ребенка. Наши мысли, наши идеи, наши духовные дети. Мы можем любить их, можем ими восторгаться. Но навязывать свои мысли другим и заставлять других также преклоняться перед ними, как преклоняемся мы, это то же самое, что требовать, чтобы другой любил нашего ребенка, а своего признал никуда не годным. Но новая эпоха предъявляет человеку более широкие требования во всех проявлениях жизни. Мать, которая любит только своего ребенка, а чужие ей безразличны, еще не достигла той ступени высшей любви, которая простирается на все живущее и обнимает и в поле каждую былинку, и в небе каждую звезду. Ведь любят только своих детей и животные. Человек же должен идти в этом отношении дальше. Мать новой эпохи, любя своего ребенка, будет любить и чужого, как своего. Все дети будут ей дороги и милы, как дорог и мил свой ребенок. Истинная мать всегда найдет в сердце своем любовь и к чужим детям. Но нельзя, конечно, лишать ее законного права любить своего ребенка больше чужих. И не может человек новой эпохи критиковать мнение, критиковать духовное дитя другого человека, говоря ему: «Вы заблуждаетесь, вы должны согласиться со мною и принять мою точку зрения, ибо я прав, а вы не правы». Необходимо уважать чужое мнение, как бы оно ни противоречило нашему мнению, ибо в каждом мнении есть доля правды, но всякий воспринимает эту правду по-своему. Не отвергать чужое мнение должен человек, но приняв покрыть его более широким мнением, его узкие взгляды расширить до беспредельности, его личное воззрение до общечеловеческих. В этом будет заключаться применение в жизни правила Господом твоим. Цитата. Скажу очень важное. Канон выше Господом твоим – основание нового мира. Прежде читали: «И возрадовался дух мой о Боге, спасе моем». Теперь же скажете: «И возрадовался дух мой о Боге, спасе твоем». Торжественно говорю, в этом спасение. Господь твой живи, так скажите каждому, и, обменявшись Господом, пойдете к единому. Там, где можно увязнуть, там можно мягко ступать, если без отрицания. Там, где можно задохнуться, там можно пройти, поминая Господа твоего. Там, где почитание материи, там лишь ею можете пройти, но возвеличив земную материю до космоса. Главное, не надо только привязанности к земле. Почему легенда о хождении Христа в ад? Учитель обратился к низшим слоям астрального мира и сказал: «Почему мыслями о земле вечно себя к земле привязывать?» И многие возмутились и воспрянули выше. Так найдите Господа каждого и возвеличьте его. Можно понять разумом, но важно в улыбке духа. Когда самое трудное становится легким, как полет птиц, сами камни соединяются в свод, и каждому явится Христос, каменщик. Листы сада Мории, том 2, параграф 211. Учение называется Агни-йога. Это название, понятное всякому восточному человеку, ничего не говорит уму западного человека, вследствие чего это название требует пояснения. Прежде всего, что такое йога? Йога есть наука, имеющая своей конечной целью присоединение человека к божественному началу. Она не смутное мечтательное блуждание воображения, но систематический подбор законов психологии, примененный для раскрытия всего человеческого сознания во всех мирах, на всех планах бытия. Йога есть ускоренный процесс развития сознания. Йогу можно определить как разумное применение законов развития сознания при направлении к себе согласно особенности своей природы. В восточной философии слову «йога» придается много разных определений. Например, йога есть самадхи, то есть способность отделять себя от всего телесного и сосредоточиваться внутри себя. Йога есть равновесие, говорит Шри Кришна. Йога есть успокоенный ум, говорит комментатор Вьяса. Йога есть прекращение функции ума, говорит Патанджали, то есть такое состояние, когда действует высшее человеческое сознание. В частности, йога есть переход человека через границу человеческого в область сверхчеловеческого или заключительный процесс эволюции человеческого сознания от человеческого до богочеловеческого состояния. Примечание. Смотри Безант. Введение в йогу. Почему учение называется Агни-йога или Огненная йога? Ибо Агни есть огонь. Этот вопрос становится ясным, если понять, что человечество подошло к такой ступени своей эволюции, когда следующей высшей стихией, которой люди должны овладеть, является стихия огня. Цитата. «Все прежние йоги, данные из высших источников, принимали за основание определенное качество жизни. Теперь же, при наступлении века Майтреи, нужна йога в сущности всей жизни». Все вмещая и ничего не избегая, именно как библейская легенда о несгораемых отроках, мужественно предоставивших себя огню и тем получивших мощь. Можете предложить мне наименование йоги жизни, но, может быть, наиболее определительное будет Агни-йога. Именно стихия огня дает этой самоотверженной йоге наименование. Когда опасности прежней йоги при упражнениях уменьшаются, то при огненной йоге опасности возрастают. Ибо огонь, как элемент связующий, проявляется везде, но зато дает познание тончайших энергий. Огонь не уведет от жизни. Он же явится надежным проводником в дальние миры. Ибо кто же напитывает неизмеримое пространство? Итак, улыбнемся огненной жизни. Агни-йога, параграф 158. Цитата. «Когда указывается новая эра огня, значит, нужно овладеть этой стихией. Иначе говоря, следует принять в осознание жизненность огня. Но раньше, давно уже говорили вам о необходимости этого упражнения, о принятии в сознание мыслей ваших. Можно ли предполагать, что учение применено к жизни, если даже мысли не получили нового направления? Там, где все осталось по-старому, там не ищите новых всходов. Где старое, там новый огонь будет палить, и жизнь не получит новое благословение. Пусть не примут слова об огне как символ отвлеченный. Говорю об огне истинно существующем. Уже не впервые планета испытывает воздействие этой стихии. На смене расы огонь приближается, как струи очищения. Помнит человечество разрушение, причиненное соединением пространственного огня с его подземным отложением. Почему повторять разрушение Атлантиды, если можно привлечь благотворность стихии огня? Но чтобы подойти безбоязненно к огню, нужно научиться мыслить о нем и принять его в сознание. Агни-йога, параграф 341. Цитата. «Даже самый обычный человек в трансе становится ловким, смелым, неутомимым и начинает знать многое, только еще ему недоступное. И явление незримого мира делается для него осязаемым, потому только, что на время он отрешился от низшего физического мира. Но возвращаясь в него, человек теряет сущность высшую, как будто она из сон. Нужно найти мост, чтобы не терять сознание и обогатиться миром высшим. И Агни-йога дана, чтобы приобщить людей к высшему миру». Иерархия, параграф 397. Согласно учению Агни-йоги, огонь есть основа всего сущего, основа мироздания, основа творчества. Он находится везде и во всем, и все в себе содержит. Нет такого места в космосе, где бы не было огня. И нет ни одной формы жизни от самой высшей до самой низшей, которая в основе своей не имела бы огня. Вся жизнь в космосе начинается и кончается огнем. Он есть начало и конец всего. Все миры зародились огнем, и огонь положит конец их существованию. Цитата. Символ огня был во всех учениях находим, и в космосе огонь утверждается как явление жизни. Сущность огня настолько сияющая, что невозможно определить и сказать. Космическое дыхание есть огонь пространства. Все космические проявления насыщаются огнем, и мысль человеческая есть огонь. Мысль дает форму, мысль дает направление, мысль дает жизнь. Мысль дает творчество, мысль дает притяжение устремленного магнита. Когда дух зажигает свои огни, тогда мысль творит нарастанием материи люциды. Космическая мысль заключается в огненном общении. Пространственный огонь заключает устремленные энергии. Космический огонь нескончаем в своих напитываниях и в своих проявлениях. Так космический огонь устремляется с космическим магнитом. Беспредельность, часть 1, параграф 372. Цитата. Огненное воинство потому часто называется, что сатья-юга начинается со стихии огня. Тогда собираются те, кто преисполнены этой проникающей стихией. Движение и устремление огня лежит в принципе света. Ничто не опередит света, ибо он поддержан струями вездесущего огня. Утверждаю течение огня как самое чистое и стремительное. Все непроявленное пространство есть корабль огня. Агни-йога, параграф 307. Цитата. Огню ничто не может сопротивляться. В сфере эволюции ничто не может сопротивляться огню. Невидимая мощь мысли и ее проявления напрягаются тончайшими энергиями огня. В сфере огня стимул напряжения устремляет процесс творчества. Стимул бытия огонь и эта стихия орудуют в каждом дыхании. Беспредельность, часть 1, параграф 296. Пространственный огонь, который наполняет собою все пространство видимого и невидимого, проявленного и непроявленного миров, в своей сущности невидим. Тот огонь, которым мы пользуемся для своих житейских надобностей, есть лишь один из аспектов пространственного огня. Вызываемый нами из пространства при помощи зажигательных средств и видимый нами при процессе сгорания, он по окончании процесса сгорания снова переходит в невидимое состояние в пространство. Цитата. Изъято из летописи эволюционного движения понятие нецелесообразности. Образное утверждение древних об огне дает лучшее представление об явлении нерастворимости в пустоту. Древние заветы говорят, что огонь, сжигающий весь горючий материал, не уничтожен, но возвращается к первичной стадии, форме невидимого огня, стадии высшего проявления огня пространства. Так проявляется наша жизнь. Беспредельность, часть 1, параграф 27. Каждый план бытия имеет свой огонь. На физическом плане наш физический огонь более материален, нежели на планах астральном и ментальном. На высших планах бытия наш материальный огонь переходит в свет, в сияние, в светоносную материю. Из этой светоносной материи высшие существа, обитающие в высших планах бытия, строят свои тела. Оттого в тех редких случаях, когда одно из этих высших существ появляется в поле зрения физического человека, последний бывает его сияющим видом ослеплен. На еще более высоких планах бытия огонь переходит в разум, в разумные творческие энергии. Из этих разумных космических энергий учение чаще всего говорит о фахате. Фахат, или вечный огонь, по определению тайной доктрины, есть разумная сила, соединяющая дух с материей. Динамическая энергия космического творчества. Космическое электричество. Огневой вихрь, посланник богов. Фахат, или космическое электричество, по утверждению восточных оккультистов, есть сущность, которая дает путем сокровенной электрической силы жизнь и разделяет первичную субстанцию на атомы. Фахат вливает в атомы энергию, и в них проявляются зачатки всякой жизни и всякого сознания. Смотри, Елена Петровна Блаватская, «Тайная доктрина», комментарии к станцам Дзян. Цитата. Когда дифференциация элементов произошла, не разобщилась космическая сила. Разное проявление космических огней есть одно вращение колеса фахата. Фахат во всем, и разные явления несут его выражение. Урусвати знает мириады искр фахата, когда искры материи матрикс наполняют пространство. Каждая искра есть сущность бытия. Каждая частица есть сущность разнообразных форм. Каждый атом дышит фахатом. Един фахат и его искры, также и Вселенная едина во всех ее формах. Беспредельность, часть 1, параграф 39. Цитата. Вы знаете, как трудно увидеть фахат, какие многолетние накопления требуются для очевидности этой энергии. Но что скажет слабый дух, если он узнает, что за фахатом находится пара-фахат, который питается пан-фахатом? Эти энергии могут наполнять радостью и любовью лишь сильное сознание. Агни-йога, параграф 403. Человек, как отражение Вселенной, движим и направляем во всех своих проявлениях той же огненной силой, которая орудует во всех проявлениях жизни космоса. Когда мы что-либо делаем, чувствуем или мыслим, в нас действует огненная стихия, и большего или меньшего успеха в своих делах, чувствах и мыслях мы достигаем в зависимости от того, сколько огня мы вкладывали в свои дела, мысли и чувства. Наибольшего успеха в своих начинаниях человек достигает лишь тогда, когда он вкладывает в них весь пыл своей души, весь огонь своего сердца. Без такого огненного устремления все человеческие начинания есть мертворожденные начинания и обречены на неуспех и неудачу, что каждый хорошо знает из опыта своей жизни. Тот огонь, который находится в нас и которым каждый из нас бессознательно пользуется для достижения своих целей, есть психическая энергия. Психическая энергия или огненная энергия есть та сила, которая все побеждает, для которой ни препятствий, ни преград не существует, для которой нет предела ни в чем. Все так называемые чудеса, которые творят достигшие высокого духовного развития люди, есть сознательное пользование психической или огненной энергии. «Как небо бездонно, так сила ваша велика», — говорит учитель про присущую нам психическую энергию. Про психическую энергию говорил Христос, когда сказал: «Если будете иметь веру зерно горчичное, и скажете горе сей, вергнись в море, и будет так». Смотри Матфей 17:20. Цитата. «Утверждаю, явление психической энергии может побороть все препятствия. Нет такой силы, которая могла бы преградить путь психической энергии». Агни-йога, параграф 560. Цитата. «Главное – накопление психической энергии, к тому направляется воздействие. Много насекомых летают на огонь и белые, и черные, ибо огонь есть психическая энергия. Нужно понять, насколько привлекается все психической энергией, потому нужно принять меры к правильному обращению с психической энергией». Агни-йога, параграф 506. Цитата. «Правильно полагать о неисчерпаемости психической энергии. Запас, разумно израсходованный, немедленно пополняется из сокровищницы космоса. Так даже полезно выделять психическую энергию. Новый запас легче отделяет отложения и затем устремляется на мировую работу. Как можно обращать колесо закона в действие, так легко призывать новую мощь из пространства. Потому говорю о вращении психической энергии». Агни-йога, параграф 592. Цитата. «Психическая энергия иногда называлась терос. В герметических заветах можно найти выражение: «Воитель терос поднял свой щит». Так указывалось на защитное значение психической энергии. Слышали ли вы, чтобы йог был растерзан зверями? Не было такого случая, ибо против щита тероса не дерзнет ни одно животное, в котором есть доля инстинкта. Дело лишь в том, чтобы вызвать тероса чаши наружу к конечностям. Каналы чаши разветвляются до всех конечностей, и некоторые могут ощущать свет чаши с напряжением пальцев ног или рук, или чуять свет колокола при соответствии чаши. Все это не метафизика, но указание для применения к жизни. Защита нужна многим. Почему же не пользоваться своим сокровищем? Нетрудно накоплять энергию тероса, также нетрудно вызывать ее наружу. Также не нужно терять сознание в решительный час, тогда недалеко до смертного глаза. Йог не убивает животное по своей воле, но злая воля разбивается о щит тероса. Нужно понять, что не насильственная воля, но накопление чаши дает и защиту, и воздействие. Агни-йога, параграф 565. Цитата. «Самая лучшая защита не только от болезней, но и от явлений вражеских всегда будет сознательное применение психической энергии. Развитие ее есть самая насущная задача человечества». Агни-йога, параграф 569. Цитата. «Стихию огня ничто заменить не может. Также не имеет заместителя психическая энергия. Самая самодавляющая, самая утонченная, самая восходящая энергия есть истинная дочь огня». Агни-йога, параграф 546. Цитата. Все сказанное о психической энергии относится к каждому действию. Здесь нет ничего отвлеченного, ибо психическая энергия заложена во всей природе и особенно выражена в человеке. Как бы человек ни пытался забыть о ней, психическая энергия напомнит о себе, и дело просвещения – научить человечество обращаться с этим сокровищем. Если наступило время говорить о физических видимых отложениях психической энергии, значит, действительность вступила в очевидность. Значит, люди должны неотложно стремиться к овладению психической энергией. Огонь, пространство и психическая энергия связаны между собою и представляют основание эволюции. Агни-йога, параграф 477. Цитата. «Даже ваши врачи утверждают, что при нервном подъеме сила удесятеряется, тем самым они признают психическую энергию. Но они добавляют, что нервные подъемы кратковременны и влекут за собой упадок сил. Именно в этом йога необходима, чтобы, увеличивая подъемы, избавить от падений. Падения обусловлены не осознанием и не приложением психической энергии. Как хромой подпрыгивает невежда, но знающий преодолевает самые недоступные высоты». Агни-йога, параграф 650. Цитата. «Так на принципе огня возрождается мир. Огонь центров, огонь духа, огонь сердца, огонь подвига, огонь достижения, огонь иерархии, огонь служения, принципы нового мира». Иерархия, параграф 375. Сказанным об огненной стихии не исчерпывается все великое значение этой стихии в мироздании вообще и для человека в частности. Не только присущая человеку психическая энергия есть элемент огня, не только его физическая сущность состоит из различных трансмутированных видов этой единой, всепроникающей, всенаполняющей и вездесущей стихии, но и самое высшее человеческое начало, его седьмой принцип, его дух, есть частица пространственного огня. Таким образом, если наш дух есть высшее и разумное проявление огненной стихии, то он истинно бессмертен и вечен, ибо огонь, как основа мироздания и основа творчества, не может прекратить свое существование или быть уничтоженным, ибо он сам все творит и все уничтожает, и нет ничего более высшего и более могущественного, что могло бы поглотить и уничтожить огонь. Цитата. Веданта правильно указывает, что дух остается неприкосновенным. Огненное зерно духа остается в стихийной цельности, ибо значение стихии неизменяемо, но эманация зерна изменяется в зависимости от роста сознания. Так можно понять, что зерно духа есть частица стихийного огня, а накопленная вокруг него энергия есть сознание. Агни-йога, параграф 275. Цитата. Как начать Агни-йогу? Прежде всего, следует осознать присутствие психической энергии. Затем нужно осознать, что огонь составляет сущность духа. Агни-йога, параграф 323. Человек есть приемник и трансмутатор космических энергий. Его роль в мироздании заключается в превращении низших видов материи в более высокие. Его организм создан для этого и обладает всеми нужными для этой цели органами. Кроме физических органов восприятия, человеческий организм обладает множеством разнообразных желез и целой сетью тончайших нервов, которые сплетаются в узлы и сплетения. Все эти органы, все железы, нервы, нервные сплетения и узлы, помимо той роли, которую они исполняют в физической жизни человека, исполняют различные функции в психической его жизни. Все они психотворят. И не только они, но каждая клетка нашего тела и органов нашего тела, кроме физической жизни, живет психической, духовной жизнью. Каждый атом нашего тела есть сознательная, разумная, сущность. Помимо перечисленных органов, человеческий организм обладает особыми центрами для приобщения к высшим мирам, для восприятия высших огненных энергий. Эти центры, число которых 49, расположены в различных частях нашего тела и находятся у подавляющего большинства людей современного развития в спящем состоянии. Раскрытие этих центров, в начале только некоторых, или, как говорится в учении, раскрытие лотоса, примечание, наименование лотос дается главным образом центру сердца, который находится в связи со всеми другими центрами. Остальные центры в индусской литературе называются чакрами или колесами. Есть очередная задача человечества. Цитата. «Все центры, утонченные огнями, служат источниками творчества. Люди на Земле думают, что органы служат на поддержание физического тела. Но каждый орган архата, как явленный творческий огонь, ничто не определяет так четко жизнь огненного организма, как лучи материи Люциды. Огненные центры Агни-йога заключают в себе творческое проявление космического огня, утвержденная красота бытия в вечности и в жизненности». Беспредельность, часть 1, параграф 101. Цитата. «Когда человек примет в осознание, что каждый орган и каждый центр есть творческая сила, тогда можно будет явить значение каждого центра. Вижу, как горит центр легких. Этот центр один из самых чувствительных. Огонь сочетается с самыми тонкими энергиями и приступает к творчеству новых явлений. Свойство возгорания этого огня утверждает прием чистого огня из пространства. Явление безмолвных огней соединяет огонь легких с огнем пространства». Беспредельность, часть 1, параграф 102. Цитата. «Чистый йогизм знает, как явление центра легких может все трансмутировать по желанию. Конечно, теперешние йоги пользуются пранаямой для возгорания этого центра. Высший йог не нуждается в пранаяме. Для него существует прямой провод с огнем пространства. Все проявления являют необходимость в пранаяме, как хождение по воде и полеты, но есть миссии выше». Беспредельность, часть 1, параграф 103. Цитата. «Когда назвал вам ритмы пространственного огня, конечно, полагал приложить духовное сознание и стремление без низших побуждений. Давно сказано о двух огнях – огонь творяющий и огонь истребляющий. Если первый сияет и греет, и возносит, то второй испепеляет и сжигает. Но я обращал вас лишь к огню творящему. Вы видели на себе, как возможно приближение огня. И даже свет дня не мешал пространственным вестникам. И звезды начинали окружаться знаками. Нужно хранить эти огненные знаки и научиться собирать лучшие посылки сознания. Не удар кулака, не угроза, но легкокрылое возношение ведет к вратам. Опасайтесь будничного бездушия». Агни-йога, параграф 401. Цитата. «Овладение огнями сопряжено со многими опасностями. Нелегко явить себе огни, но осознав их, трудно преодолеть свойства всепроникающей стихии. Существо, осознавшее огни, становится звучащим на зов пламени или пламенно звучащим. Можно видеть пример в землетрясении, бывшем вчера. Сердце сестры Урусвати опасно содрогнулось, ибо землетрясение есть следствие огня. Именно все существо сотрясается от столкновения огня разного качества. Но явление огня настолько важно, как шаг эволюции, что советую проявлять особую осторожность во время овладения этой стихией, ведь это представляет существенную часть опыта космических сношений. Путь огня есть путь достижения. Следует проводить этот процесс без спешности, без раздражения, при покое. Можно догадаться, что мы поможем, чтобы внешние обстоятельства не беспокоили, но не следует знаки удачи принимать за знаки ужаса. Человечество любит принимать вынос ссора за разрушение и начало строения за беспорядок. Потому будьте осмотрительны и действуйте без торопливости. Сроки мы укажем. Агни-йога, параграф 392. Цитата. Вас могут спросить, как обозначается вступление на путь служения? Конечно, первый признак будет отрешение от прошлого и полное устремление к будущему. Вторым признаком будет осознание в сердце учителя, не потому, что так нужно, но ибо иначе невозможно. Третьим будет отметение страха, ибо вооруженный владыкою неуязвим. Четвертым будет неосуждение, ибо устремленный в будущее не имеет времени заниматься отбросами вчерашнего дня. Пятым будет заполнение всего времени работою для будущего. Шестым будет радость служению и предоставление всего себя на пользу миру. В-седьмых, будет духовное устремление к дальним мирам, как путь сужденный. По этим признакам увидите дух готовый и явленный для служения. Он поймет, где поднять меч за владыку, и слово его будет из сердца. Иерархия, параграф 196. Не нужно думать, что учение об огне есть новое учение. Оно может быть новым лишь для человека западного мира. Восточные народы, не разобщившиеся с тем единым источником, откуда исходит свет и знание, знали о великом значении этой всепроникающей стихии в мироздании всегда. И в настоящее время на Востоке существуют учения, в основе которых лежит поклонение огню как божеству. Наши праотцы-арийцы, от которых ведем свое начало мы и вся наша культура, знали об огне все то, что теперь говорит нам наше новое учение, и чтили его различные проявления. У них был огонь земной, разделяющийся на огонь домашний, огонь жертвенный и огонь погребальный, огонь поднебесный, рождающийся из вод и дающий влагу, и огонь небесный, солнце, дающий жизнь, дающий теплоту и свет. Они знали, что огненная стихия существует во всем, и все в себе содержит, и потому чтили огонь, Агни, после семи великих риши, примечание семь ангелов, стоящих у престола, восьмым, младшим богом, посланцем и вестником богов, посредником между богами и людьми, бессмертным, пребывающим среди смертных. Цитата. «О Агни!» — взывает Риши в Ригведе. «Прими благосклонно сие полено, мое приношение, воспылай ярко, и распусти свой священный дым, коснись гривой до небесной выси и соединись с лучами солнца. О, владыка богатств, отгони от нас врагов, пошли нам с неба дождь, подай нам пищу неистощимую, напои нас досыта. Ты младший из богов, их вестник, ты ходишь умным посредником между родом людским и богами и с обоими дружишь». Конец цитаты. Цитата. «Агни исправляет все ошибки, какие совершаем мы, люди, по неведению своему против ваших предписаний. О, боги премудрые! Все, относящееся к жертвоприношению, чего мы, смертные, с немощным умом нашим и неполным разумением не понимаем, да уладит Агни, благоговейно почитаемый священнослужитель Хотар, который все это ведает и да научит нас в должное время поклоняться богам». Примечание. Приведено Рогозиной в истории Индии. Сопоставляя эти цитаты из Ригведы с тем, что говорит о пространственном огне новое учение, мы видим, что разногласия во взгляде на эту всепроникающую стихию между ними нет. Древние арийцы знали, что огонь есть разумная стихия, которая исправляет все ошибки наши, устремляется всюду, где нарушена гармония жизни, чтобы восстановить ее, как говорит новое учение. Они знали, что огонь есть жизнедатель, основа всего существующего, что он присутствует в камне и минерале, в растении и животном, в человеке и высших существах, в солнце и земле, в воде и воздухе, всюду. Разобщившийся с природой человек западного мировоззрения считает подобное обожествление сил и явлений природы антропоморфизмом, натуралистическим мировоззрением, свойственным младенческим народам на заре их развития. Но когда новое учение говорит, что дух есть огонь, что психическая энергия есть огонь, что наше высшее «я» есть частица пространственного огня, то ясно, что натуралистическое мировоззрение было правильным мировоззрением, что на заре своего развития люди были ближе к истине, нежели на закате своего развития. Следующий гимн, читавшийся при сжигании покойников, показывает, что нашим предкам было известно существование в человеке высшего «я», его нерожденной части. Было известно постепенное развитие тела человека из низших царств природы и то, что со смертью человека оно отдается этим царствам назад, куда что подобает. Цитата. «Не обжигай его, не пожирай, о Агни, не рви на нем кожу или члены, дав ему созреть, унеси его к отцам». Обращение к умершему. «Отдай глаз твой солнцу, Сурья, дыхание ветру, Ваю, земле или небу разные твои части, водам или растениям, куда что подобает». Обращение к Агни. «Коза твоя», примечание, покойника при сжигании клали на кожу козы, «о Агни, ты ее пожирай своим жаром, ее пожирай своим полымем. Нерожденную же часть этого человека унеси, приняв свой самый благосклонный вид в обитель праведных». Ригведа. Наши предки, арийцы, считали огонь богом и поклонялись ему как богу. Правильно ли это? И да, и нет. Если принять во внимание, что Святой Дух христиан есть тот же пространственный огонь, то как будто да. Но если учитывать, что существуют высшие сущности, которые, зная и владея ритмами пространственного огня, могут этой стихией повелевать, то это не Бог. И древние, и новые учения сходятся в том, что Агни-огонь есть то божественное, предвечное, самосущее, единое, которое, проявившись, наполняет собою все миры, обитает во всем существующем и все существующее в себе содержит. Но, хотя, как уже сказано, это не Бог, но можно утверждать, что здесь человек ближе всего подходит к тому, что он называет Богом, ибо за этой вездесущей и всепроникающей, всетворящей и всеразрушающей разумной стихией присутствует то великое непознаваемое, которое человеком постигнуто и познано быть не может. После всего, что сказано об огне и о его значении в мироздании, и в частности для человечества, вступающего в новую эпоху, когда овладение этой стихией является необходимым условием развития новой расы, всякому должно быть ясно и понятно, почему учение называется Агни-йога. Агни-йога есть учение жизни. Нет такой отрасли будущей жизни человечества, которая не была бы затронута и не разбиралась бы в учении. Но в отличие от прежних священных писаний, Агни-йога дает более прямые, определенные и исчерпывающие указания, как и что делать. Она указывает путь и дает направление, по которому человечеству надлежит идти. Но как оно пойдет по этому новому пути, покажет будущее, ибо эволюция человеческая должна складываться руками и ногами человеческими. Цитата. Но, как и прежние священные писания, Агни-йога имеет единственной целью преображение внутреннего человека, сфера которого лежит в мире мысли. Агни-йога, как и все прежние учения, указывает на самое существенное, предоставляя человеку, применившему основное, избрать и второстепенное вспомогательное средство по особенностям его организма. Великая ошибка всем дать один и тот же рецепт. Необходимо понять, что основа всех достижений лежит в следовании великому идеалу и в огненной трансмутации наших чувств, наших мыслей, всего нашего характера, но не в механических приемах, которые, касаясь внешнего человека, не имеют никакой цены для преображения внутреннего человека. Поэтому ни один радж-йог или агни-йог не нуждается ни в каких механических приемах, ни в каких физических упражнениях и положениях тела. И единая концентрация, допускаемая им, есть концентрация на избранном высшем идеале, в неуклонном, постоянном стремлении подняться до него. И такая концентрация, именно, продолжается безостановочно. Что бы ни делал такой йог, мысль его неотступно держится около его идеала. Все делается им во имя этого идеала. Он постоянно чувствует в сердце своем любовь и присутствие этого образа. Это и есть истинная концентрация, указуемая в эзотерической философии, изучающей лишь внутренний мир, мир ноуменов. Также и молитва, произносимая йогом, есть непрестанное сердечное устремление и предстояние перед обликом избранным. И устремление это творится в мыслях и поступках каждого дня. Смотри письма Елены Рерих от 21.07.34. Следующая часть учения «Беспредельность» есть высшая космогония. В ней говорится о законах мироздания и об эволюции жизни, о действии и взаимодействии бесчисленных космических энергий, о влиянии небесных светил и их лучей на эволюцию человечества и развитие жизни, о дальних мирах и о многом другом. В свете книги «Беспредельность» космос представляется как живой организм, обладающий сознанием, волею и всеми органами и центрами, какими обладает человеческий организм. Как гигантская лаборатория, в которой происходит вечное движение, беспрерывная замена отживших форм энергии новыми формами и энергиями, вечная трансмутация низшего в высшее, то есть вечное и беспредельное совершенствование. В учении постоянно говорится о космическом магните, об абсолютном разуме, о совершенном сердце, о космическом сердце и космическом разуме, о пульсе космоса или космическом ритме и о многих других разумных космических энергиях и силах. Обратившись для познания космоса к единственному источнику познания его, человеческому организму, можно сказать, что упоминаемые в книге «Беспредельность» различные органы космоса соответствуют органам человека. Космический магнит, который по определению учения есть совокупность всех космических энергий или всех сил космоса, будет соответствовать совокупности всех человеческих энергий или попросту человеку. Каждый человек в малом масштабе такой же магнит, как космический магнит. Он обладает своим полем притяжения и влияния, своей сферой сознания и действия. Космический разум, действующий в пределах космоса в течение одной манвантары, соответствует человеческому разуму, действующему в течение одной жизни в пределах человеческого космоса его тела. Космический разум совершенствуется и развивается так же, как развивается и совершенствуется человеческий разум. В следующих манвантарах космический разум будет более высоким, более совершенным, соответственно, более высокому заданию эволюции жизни, так же, как со всяким новым воплощением развивается и совершенствуется человеческий разум. Космическое сердце соответствует человеческому сердцу. Как высшее сознание человека обитает в сердце человека, точно так же космическое сознание обитает в космическом сердце, и как высшее сознание человека есть результат накоплений прежних жизней человека, так же в космическом сердце содержится накопление достижений космоса и всех прежних манвантар. Цитата. Абсолютный разум и совершенное сердце есть один и тот же источник. Когда мы говорим, что жизненная эманация исходит от этой сущности, то человечество может принять эту истину. Беспредельность, часть 1, параграф 300. Цитата. Абсолютный разум и совершенное сердце, будучи одним и тем же источником, соответствует высшей сущности человека, когда его дух, разум и все чувства огненно притворились и слились в сердце. Именно когда разум становится сердцем, и сердце разумом. Письма Елены Рерих от 30.06.34. После книги «Беспредельность» следует иерархия. Понятие об этой части учения дано в главе об управлении миром. Поэтому можно перейти к следующей книге учения «Учению сердца». Специальная книга учения о сердце указывает на то, что в наступающую эпоху человеческому сердцу должно быть отведено особое внимание, ввиду того исключительного значения, которое оно занимает в нашем организме. Великое значение сердца не в том, что оно исполняет великую физиологическую функцию, но в том, что оно исполняет еще большую функцию психологическую. Помимо того, что в разных местах книги уже сказано о сердце, оно есть орган, при помощи которого может совершаться дальнейшее развитие человека. Первенствующее значение, которое занимал в истекающую эпоху ум, наступающую эпоху переходит к сердцу. Ибо кончилась эпоха критики, сомнения и разъединения, и началась эпоха синтеза и чувства знания, эпоха сотрудничества и объединения. Все те высшие истины, познания которых является необходимым для человека наступающей эпохи, могут быть восприняты высшим сознанием человека, находящимся в его сердце. Все те высшие функции, которые должен проявить человеческий организм, могут быть осуществлены лишь при развитии сердца. Присутствие высшего сознания человека в сердце человека возвеличивает значение сердца среди других органов человеческого тела до первенствующего значения. Человек современного развития не может пользоваться той высшей мудростью, которой обладает его высшее сознание, обитающее в его сердце, потому что у него нет моста между интеллектом и высшим сознанием. Дальнейшее развитие интеллекта в том направлении, в котором оно происходило до сих пор, не только не может построить мост между разумом и сердцем человека, но порывает между ними связь окончательно. Лишь развитие сердца и чувство знания строит тот мост между низшим и высшим сознаниями человека, который приобщит его и к высшему знанию, и к дальним мирам. В одном из параграфов учения ставится вопрос, почему сначала беспредельность, потом иерархия и затем сердце? На этот вопрос следует такой ответ. Сначала должно быть указано направление, в котором человек должен следовать. Затем проводники в беспредельности – это наши руководители, братья человечества. Но средством для приобщения к беспредельности может служить лишь собственное сердце человека. Лишь усилиями своего сердца человек может достигнуть того высшего огненного мира, о котором говорит последняя книга нового учения «Мир огненный». Когда появляется новое учение, то возникает естественный вопрос. Кто же учитель? Но об учителе можно сказать лишь то, что учитель сам говорит о себе. Вторая книга учения начинается словами. Спросят, кто дал вам учение? Отвечайте. Махатма Востока. Примечание. Махатма – великая душа, прошедшая путь Бога-человека. Примечание Клизовского. Спросят, где живет он? Скажите. Место жительства учителя не только не может быть передаваемо, но даже не может быть произносимо. Вопрос ваш показывает, насколько вы далеки от смысла учения. Даже по человечеству вы должны понять, насколько ваш вопрос вреден. Листы сада Мории, том 2. Если человек хочет знать, кто учитель и где живет он ради любопытства, то такое любопытство ничего, кроме вреда, принести не может. Но если человек принял учение и серьезно взялся за изучение его, то для него становится ясным, что истинный учитель может прийти лишь из того единого источника, откуда приходили в мир другие учителя человечества, из того источника, откуда исходят всякое благо, всякая помощь и все заботы о развитии человечества. Что касается имени учителя, то для познавшего истину оно имеет второстепенное значение, ибо он знает, что каждый учитель уже много раз приходил на землю, принимая всякий раз иное имя, и какое имя он пожелает принять теперь, кроме него, никому неизвестно. Познавший истину знает, что многие исторические личности, которые приходили в мир под разными именами, иногда несли в себе одну и ту же духовную сущность. Необходимо принять учителя и его учение сердцем, тем высшим сознанием человека, которое все знает, которое ошибок не делает и которое допытываться об имени учителя не станет. Тот, кто не может принять учителя сердцем, желая постигнуть его умом, и прежде чем принять его, удостовериться, есть ли он тот самый, которого в своем воображении представил себе, тот, и зная имя учителя, его не примет. Христиане ждут прихода Христа. Евреи ждут Мессию. Магометане ждут Мунтазара. Буддисты ждут Майтрею. Последователи Зороастра ждут Цаошьянта. Индусы ждут Калки Аватара. Новое учение говорит о наступлении эпохи Майтреи. Значит ли это, что только буддисты окажутся правыми, а все остальные ошибутся? Нисколько. Теперь наступила пора объединения всего человечества, для чего и дается ему единое мировое учение. Явится один учитель, один спаситель мира, но всякий ждущий и принимающий его сердцем своим увидит его в таком виде, в каком он ждет его. Христианин увидит его в образе Христа, магометанин в виде Мунтазара, буддист – Майтреей, индус – Калки Аватаром и так далее. Из этого явствует, что имя учителя – вопрос второстепенный, ибо все те имена, которыми люди называют бывших учителей и грядущего учителя, суть – имена не собственные, но нарицательные. Христос, Майтрея, Калки Аватар, Мунтазар и Мессия обозначают Спасителя мира, единую высочайшую индивидуальность, но каждый народ и каждая страна знали этот великий облик в соответствующем воплощении. Поэтому не будем спорить об именах. Если учение говорит о наступлении эпохи Майтреи, то это потому, что так в высших сферах, руководящих нашей судьбой, давно уже решено и предсказано человечеству тысячелетия тому назад. Нам ли высказывать по этому поводу свои соображения, свое согласие или несогласие с таким решением наших руководителей? Мы можем лишь с благодарностью принять новую эпоху, ибо в ней наше спасение. От века миру сужденный и в наши дни ожидаемый великан, владыка. Ты есть обещанный всеми пророками и всеми писаниями спаситель мира и избавитель человечества от сетей и козней дьявола. Под твоим мощным водительством твое светлое воинство победит дракона, змея древнего, извечного врага и губителя рода человеческого. Владыка сострадания и любви к обнищавшему и разъединившемуся человечеству, к тебе обращаю мольбу мою, прими меня в твое победоносное воинство и в число тех, которых ты поведешь в светлую страну твою, в обещанный писаниями Новый Иерусалим. Зажгу светильник духа моего и буду во тьме жизни мудр, зорок и бодр, чтобы не проспать час прихода твоего. Владыка, помогу стране твоей. Дух мой облечен в кольчугу бесстрашия. Ярко горит на щите звезда твоя. Приму в щит все стрелы противников твоих. Хочу помочь тебе. Помогу строить твою страну во имя Матери Мира и Отца моего. Владыка, возьми достояние мое, если оно пригодно тебе. Владыка, дай силу моему сердцу и мощь руке моей, ибо я слуга твой. В лучах твоих я пойму вечную правду сущего. В голосе твоем я услышу созвучие мира. Владыка, я отдаю тебе мое сердце. Принеси его во имя спасения мира. Владыка, пошли волю твою, или дай, или возьми. С тобою вместе будем различать мои западни. Вместе будем усматривать мои решения вчерашнего дня. Сыт я сегодня, и ты лучше меня знаешь количество пищи на завтра. Не преступлю волю твою, ибо могу получить лишь из твоей руки. Люблю тебя, Господи, и предан тебе, Владыка, и чту тебя, Учитель.